Что мы обсуждали? Исполнение в натуре? Пообсуждали? Так, а больше мы ничего не обсуждали? Расторжение договора не начинали? Хорошо. Давайте поговорим о расторжении договора. А, ну вначале... Итак, расторжение договора. Тема очень сложная вообще. Одна из самых сложных, наверное, в рамках договорного права. Она еще плохо изученная у нас в правовой науке. Постепенно судебная практика нащупывает какие-то принципы, критерии, но происходит это достаточно медленно и постепенно. В настоящий момент мы находимся только на самом начале пути. У нас даже не решены базовые вопросы, скажем так, связанные с процедурой, с основаниями, с последствиями расторжения договора. Мы с вами постараемся так пробежать по основным вопросам и проблемам, которые здесь возникают. Давайте для начала сразу определимся, что расторжения бывают разные. Существуют разные режимы расторжения договора. Первый режим – расторжение по соглашению сторон. Это самая простая ситуация, когда стороны договариваются о прекращении своих обязательств. Подписывают соглашение о расторжении. Второй режим – односторонний безусловный отказ, без причины отказ. Когда такой отказ предусмотрен законом или договором, без объяснения причин, одна из сторон просто заявляет отказ от договора. Такой отказ влечет расторжение договора. Третий режим – односторонний отказ при наступлении определенных условий. На данном случае мы здесь будем говорить о таких отказах и условиях, является не нарушение договора, а любое внешнее условие. В принципе, теоретически, здесь может быть и судебное расторжение, как альтернатива односторонним отказу при наступлении определенных условий, но на практике это практически не встречается. Четвертое. Хотя теоретически, ну, может быть, такую конструкцию представить. Четвертое. Расторжение договора присоединения. 428 статья. Помните, мы говорили про договор присоединения с вами? И там предусмотрено право подать иск о расторжении договора в связи с наличием у них навязанных несправедливых условий. И вот она такая особая конструкция. Хотя это ошибочное положение законодательства. Не нужно никакого расторжения, где в мире такого нет, но у нас это есть. И будет в новом ЗК расторжение договора, вот изменение договора. Пятое. Расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств. 451 статья. Шестое. Расторжение договора в ответ на нарушение. В ответ на нарушение договора. Или предвидимое нарушение здесь тоже проходит по этой статье. Ну вот шесть основных, это, конечно, не исчерпывающий перечень, но такое наиболее важное здесь выделено основание, расторжение, которое, по крайней мере, в российском праве представлено. Давайте поговорим о том, почему нам важно разделять эти режимы. На самом деле, к сожалению, российские юристы далеко не всегда это вообще признают и понимают, что режимы могут быть разные. В результате часто возникают такие неприятные перехлесты, коллизии, недопонимания. Ну, например, возьмем ситуацию. Ведь каждый режим, в чем его смысл? Он подчиняется специальным нормам законодательства, специальным правовым нормам. Поэтому всегда очень важно понимать, какой режим расторжения имеет место. Давайте с вами порассуждаем. Вот смотрите, односторонний безусловный отказ, второй режим, он бывает двух типов, бесплатный и платный, в силу законодательства или договора, мы об этом поговорим. Платный – это когда ты можешь реализовать свое право на отказ от договора, но должен заплатить другой стороне некую компенсацию. Кто знает пример? В силу нашего. Да, 782, 717 подряд. Ну, 782 это и есть услуги, да. 717 подряд. Так вот, возникает вопрос. У тебя есть право на односторонний отказ от договора. Но ты должен заплатить определенную компенсацию. Что ты можешь сделать? Если ты направишь контрагенту не заявление об отказе, а предложение о добровольном расторжении, просто проект соглашения о расторжении договора, и тот его подпишет, сможет ли контрагент претендовать на какие-то компенсации, как вы думаете?
Нет.
Нет, потому что расторжение пойдет по другому режиму. Контрагент скажет, мы расторгли по соглашению сторон, причем 782-я, где написано про односторонний отказ, и взыскание убытков в результате такого отказа возникающих. Кстати, этим пользуются умные юристы, кто хочет обойти выплату этих убытков. Они на словах или по имейлу пишут, что мы реализуем право на отказ, а это все недоказуемо в суде. А тот говорит, ну ладно, ну что ж теперь делать, у тебя есть такое право. А юридически и документационно отправляется в проект соглашения о расторжении. Если там дурачок, а таких большинство, они подписывают и потом ничего не получают. Или другой пример. Вот расторжение нарушенного договора, шестой режим. Согласно 453 статье, предусматривает особое последствие взыскания убытков, вызванных расторжением нарушенного договора. Это так называемые компенсаторные во Франции называются убытки. Убытки вызваны не самим нарушением, а убытки вызваны вынужденным расторжением договора. Например, классический пример это абстрактные убытки. Убытки в виде конкретной ценовой разницы. Когда ты пострадал от нарушения, расторгаешь договор, заключаешь заменяющую сделку. Cover transaction, как говорят англичане и американцы. И там цена оказалась другой, нежели чем в том договоре, который был нарушен твоим бывшим контрагентом и расторгнут тобой в связи с этим. И этой разницы в цене не в твою пользу, ты можешь искать ценовую разницу. Это предусмотрено в ГК в 524 статье.
А есть какой-то предел?
Нет, есть только единственный предел разумности и митигации убытков. Это 404 статья. Кредитор не может искать убытки, если он сам своими разумными действиями способствовал их увеличению. Поэтому, если он купил этот товар по нерыночной завышенной цене, то суд, по идее, должен снизить разыскание убытков до того уровня цен, который является рыночным.
У нас просто был случай, когда был один конкурс, была одна цена, допустим, там 3 миллиона, а потом строили договор, заключили два других конкурса, которые по объему попадали под один конкурс. На 6 миллионов.
Ну, это надо смотреть. Суды должны смотреть, являются цены рыночными и так далее. Мы сейчас в это погружаться не будем, потому что про эти убытки еще поговорим. Нам сейчас нужно просто сказать, что такие убытки есть. Но эти убытки взыскиваются только если расторжение происходит в ответ на нарушение договора. Это очень важный момент. Представим себе, произошло нарушение какое-то, и вместо того, чтобы там заявить отказ от договора, кредитор предлагает должнику расторгнуть договор. Или должник звонит кредитору и говорит, слушай, я не могу исполнить договор, давай разойдемся. Вот тебе проект соглашения о расторжении, подписывай его. Кредитор подписывает соглашение о расторжении, они расходятся. Потом кредитор говорит, ну давай теперь убытки, я вот расторг договор, был вынужден продавать товар на рынке, цена к этому времени упала, то товар стоил дешевле, я понес убытки в виде вот этой ценовой разницы, в минус ушел. Тот говорит, какие убытки? Мы расторгли по соглашению сторон. Ты имеешь право искать такие убытки, только свое расторжение вызвано этим нарушением. А где это написано? Ну да, было нарушение, объективно было. Да, оно предшествовало по времени расторжения. Но где сказано, что это расторжение именно было спровоцировано этим нарушением, а само по себе не было нашей воли, независимо от нарушения, просто мы решили расстаться. Моя позиция такая, что здесь, конечно, нужно исходить из презумпции, что в такого рода случаях расторжение спровоцировано нарушением, если не будет доказано иное. Но вообще проблема, потому что вопрос взыскания убытков зависает. Или другая ситуация. Заказчик, другой перехлёст. Заказчик по договору подряд имеет право отказаться от договора по 717, то есть без причин, в режиме 2 в этой нашей схеме. То есть без объяснения причин просто отказаться от договора. Но, правда, должен подрядчику платить компенсацию в виде соразмерной части цены и еще и убытки. Правда, он не должен доказывать ни факт нарушения, ни существенность нарушения, просто так. Но он же может отказаться и по 715, ссылаясь на то, что он подрядчик просрочил выполнение работ. Он может отказаться от договора по 723, ссылаясь на то, что подрядчик выполнил работу с дефектами. У него есть право на отказ по шестому режиму, по режиму расторжения нарушенного договора. В этом случае минус какой? Он должен доказать факт нарушения, он должен, в принципе, доказать существенность нарушения, о котором мы говорим. А плюс какой? Он ничего платить подрядчику не должен. Ни соразмерную часть цены, ни убытки. Более того, подрядчик должен будет ему заплатить убытки, вызванные вынужденным расторжением договора, о котором мы говорили, то есть ценовую разницу, например. То есть принципиально разные последствия. Так что мы имеем? В данном случае у заказчика есть выбор. И этот выбор расторгнут договор по разным режимам. И он должен четко осознавать. Так же, как при подписании соглашения о расторжении, стороны должны четко фиксировать свой выбор. Как что они расторгают договор, в связи с чем. А также и здесь заявление об одностороннем отказе нужно фиксировать, что происходит. По какому режиму ты расторгаешь договор. Ссылающийся на 715, или, например, на просрочку, или на 723 на дефекты, тогда, если вдруг суд признает, что дефекты несущественны, твой отказ незаконен, договор действует. То есть твой отказ не безусловен. Это минус. Но плюс в том, что ты ничего не платишь. Более того, ты еще можешь искать убытки. А если ты сошлешься на 717, то плюс в том, что это бесповоротный отказ, уже без всяких сомнений, но ты никаких убытков с того стороны, вызванных расторжением, взыскать не сможешь, а он себе сможет. Принципиально разные последствия. У нас, к сожалению, юристы практики не всегда вообще врубаются в эти различия. Заявляют просто отказ от договора, не понимая, что у них есть развилка. А потом в судах начинается билиберда. Что за отказ, по какому режиму он прошел. Более того, есть примеры, когда вас переквалифицировал такие отказы. Посмотрите, 5.1.03.08. Когда заявил отказ в связи с заказчиком в связи с нарушением, суд признал нарушение непринципиальным, но, тем не менее, договор признал расторгнутым, он сказал, что у заказчика, в принципе, есть право на безусловный отказ. Как вам кажется, правильный подход? Вроде заказчик выиграл. Договор остался расторгнутым, чего он, собственно говоря, и хотел. Но хотел ли он такого режима расторжения? Он хотел как раз другого. Еще большой вопрос, доволен ли он останется этим решением? Потому что теперь, если договор расторгнут 517, как считает, например, суд, то теперь к нему предъявят требования взыскания всяких убытков. Да еще соразмерной части цены тому, что уже было выполнено. Заказчик, может быть, вообще бы тогда лучше не отказывался в такой ситуации. Поэтому большой вопрос. Чтобы таких ситуаций не было, конечно, заказчики должны четко выражать свой выбор. Поэтому, подписывая соглашение о расторжении, нужно писать, что расторгается договор в связи с нарушением. Или в связи, да, мы подписываем добровольное соглашение о расторжении, но в принципе провоцировано отказом там, контрагента от исполнения договора. И прямо там написать, что такая-то сторона резервирует за свое право на взыскание таких-то убытков по такой-то статье. Заявление об отказе тоже нужно указывать четко режим. То есть здесь вот от участников оборота требуется некая определенность и ясность. А нам, как ученым, надо понимать, что здесь вот действительно разные режимы. И очень интересный вопрос, это вот компаративный анализ, сравнительный анализ этих разных режимов, чтобы в итоге вообще в таблицу это завести в такую юридическую модель. Да, чтобы было всегда понятно, какой режим, какие там, какая специфика. У нас здесь есть вопросы, которые еще можно было по этому поводу пообсуждать. Ну, давайте пройдемся по разным режимам. Ну, по соглашению сторон расторжения. Ну, что здесь говорить? Подписали соглашение, подписали. Договор, по идее, должен считаться прекращенным в момент подписания такого соглашения. Да? Я не вижу здесь принципиальных вопросов. Единственное, что если вы оформляете соглашением расторжение, вызванное де-факто, например, какими-то вот нижестоящими ситуациями, лучше это прямо оговаривать. Например, если у вас нарушение договора, и вы из-за этого расторгаете, вы должны, собственно говоря, в соглашении это написать, что в связи с существенным нарушением договора такой стороны пришли к соглашению о расторжении договора. Но при этом только платить, сохранять свое право на взыскание с нарушителя, там, всех убытков и так далее и тому подобное. Если, ну и так далее, вот в каждой вот, специфику, вы можете любое основания, возникшие для расторжения, оформить соглашение. Но тогда нужно отражать в этом соглашении эту специфику. Например, если реально расторжение происходит потому, по соглашению сторон, да, оформляется, но реальной причиной является желание одной из сторон отказаться от договора, например, бессрочная аренда. По 610-й, я не помню, статье, арендодатель может по бессрочной аренде выкинуть арендатора, отказаться от договора в любое момент времени, предупредив его там за месяц, а по недвижимости, по-моему, за 3, я не помню. Ну, вот тоже право на отказ. Но они могут за это подписать соглашение о расторжении договора. Так вот, это в принципе правильно, это хорошо, это показывает согласие сторон, это некое взаимное уважение. Там они могут урегулировать какие-то вопросы, порядок возврата предмета аренды, какие-то еще вещи. Поэтому это в принципе правильно, так и должно быть. Это лучше, чем просто отказ. Это всегда более предпочтительный вариант. Но вот когда мы так делаем, мы должны понимать, что здесь желательно все-таки зафиксировать, по какой статье, по какому основанию происходит расторжение. Значит, идем дальше. Что тут? Ну, односторонний отказ при наступлении условий. Это очень важный момент. Вот это принципиально. Очень многие договоры содержат не безусловные права на отказ. Но и не отказ в ответ на нарушение, а отказ в ответ на наступление каких-то конкретных условий. Если там будет принято решение реконструкции здания, там арендодатель вправе отказаться от договора. Если, ну, а очень распространено это так называемые MAC clause, Material Adverse Changes, клаузы, условия в крупных коммерческих контрактах, когда стороны предусматривают возможность отказа от договора или его изменения, если происходит существенное изменение, существенное ухудшение обстоятельств. То есть они не полагаются на 451 статью ГК, а прямо вводят конкретные пороговые значения, что особенно бывает важно. Если падение продаж там ниже такого-то уровня, если инфляция выше такого, то есть если происходят какие-то изменения внешних обстоятельств экономических, там одна из сторон получает право выйти из договора. А это действительно вот важный момент такой. Свобода договора, никто не должен препятствовать такого рода контрактным условиям. Научный анализ таких условий в России отсутствует пока. Другой пример. Это ковенант. Я про ковенант вам рассказывал, банковский кредит. Когда в кредитах прописывают вот эти всевозможные условия для отказа от договора. Мы с вами говорили, условия это отлагательные или обязательства, не говорили? Обсуждали этот вопрос, нет? Ну вот ковенанты. Интересный вопрос, да? То есть какие, например, negative pledge, негативный залог. Там, заемщик не вправе на период действия кредита предоставлять свое имущество залог третьим лицам. Или там financial covenant, финансовый ковенант. Банк имеет право на досрочность требования кредита, если финансовые показатели заемщика так-то и так-то изменяются. EBITDA оказывается ниже такого-то уровня, капитализация по РТС на 20% ниже, чем на момент заключения договора, ну и так далее и тому подобное. Дальше что еще? Кросс-дефолт, знаменитый ковенант. Если ты попадаешь в дефолт по кредитам других банков, то этот банк может объявить да, тоже дефолт и потребует досрочного возврата кредита. Это практически во всех крупных кредитных договорах есть, и поэтому крупные корпорации в 2007 году попадали в очень сложное положение, когда они вынуждены были просрочить погашение какого-нибудь одного кредита. Это для них по принципу домино означало практически угрозу конца. Потому что тут же об этом становилось известно, они должны об этом сообщить, о просрочке по одному из кредитов. А все остальные банки тоже тут же получали в силу своих договорных условий, включенных в кредитные контракты, право на потребовать досрочного погашения кредита и отказаться от кредитования по кредитной линии. Вот поэтому это отдельная история. Какие еще ковенанты? Не выплачивать бонусы топ-менеджерам в период действия кредита, не осуществлять крупные инвестиции более там, такой-то суммы в приобретении имущества, не менять местонахождение на период выдачи кредита, не проводить реорганизации вообще на период действия. Вообще все, что могут обложить ковенантами так, что мама не горюй. Что вообще ковенанты, причем бывают такие, которые вообще запрещено, а бывает, что без согласия запрещено, то есть надо согласовывать с банком те или иные действия. То есть менять местонахождение, открывать филиалы без согласования с банком. А в самом деле, вот, научный анализ ковенантов, тоже очень интересный вопрос. Вот у меня такая статья есть, я писал ее года два назад. Вот, но когда я ее писал, я не нашел на русском языке вообще ничего, кроме там нескольких статей коллег из линии права. Ну, такие чисто практические, просто какие ковенанты встречаются. А научный анализ, что это такое сочинение права природы, как это работает, до сих пор нет. Хотя, надо сказать, что судебная практика потихоньку их признает. Если будет интересно, пришлите мне, я вам какую-нибудь напоминалку, я вам пришлю. Есть обзор судебной практики по ковенантам, полгода назад готовился по округам. И практика показывает, что в принципе, за редкими исключениями, суды пока к ковенантам относятся хорошо. Высший арбитражный суд признал ковенант в 147-м письме информационном по коммерческим кредитам, но один ковенант запретил в 146-м письме по потребительским кредитам. Он запретил банкам прописывать потребителями условия о том, что банк имеет право досрочно требовать кредита, если заемщик изменил финансовое положение в сторону ухудшения. Но он продолжает платить вовремя эти платежи, но банк просто в силу того, что мы его уволили, у него упали доходы, хочет право на досрочное требование кредита получить. Вас запретил, признал это справедливо. Я согласен. Вот. Но в коммерческих кредитах, конечно, все разрешено полностью. И вот эта тема ковенантов, она достаточно интересна, потому что это как раз классический пример. Это в банковской сфере, но классический пример вот таких не безусловных, а обусловленных правомочий на отказ. По сути, конечно, право на отказ, оно основывается на подотлагательном условии. Само правомочие возникает, если наступает некое условие. Это секундарное право, обусловленное отлагательным образом. Хотя вот Андрей Владимирович Егоров не скажет, что это не условность, все, но для меня это, конечно, все условность. Тут есть противоречие в понимании условности. Есть люди, которые считают, что условно можно только себя сделать целиком, А они им сказали, что это, конечно, никакое не условие, это нечто sui generis. А все остальные юристы за рубежом, кто считает, что условным является любое право, и любой правовой эффект может быть обусловленным, считает, что и секундарное право может быть поставлено под отлагательное условие. Но вот я также считаю, поэтому для меня, конечно, очевидно, что это тоже отлагательное условие по сути своей. Хотя сейчас дальше поговорим, как это выражать. Ну и вещь достаточно интересная. Много вопросов возникает в банкротстве. Например, в Америке есть такие дела, когда банк привлекает к субсидиарной ответственности. Почему? В ситуации, знаете, при банкротстве можно проткнуть корпоративную вуаль. Кто помнит, вот последний круглый стол. Так вот, и не только при банкротстве. Так вот, есть такие примеры из практики американских судов, когда протыкают корпоративную вуаль, считая контролирующим лицом банк. В силу того, что у него только ковенантов в пользу него дано этим заемщикам, что по сути он контролирует заемщика и его деятельность. И признали несколько таких дел, когда привлекали к субсидиарной ответственности банк. Очень интереснейший вопрос. Можно ли контроль для цели там, субсидиарной ответственности, делая банкротство, выводить из ковенантного давления на заемщика? Супер вопрос, скажем так. Вопрос, какой смысл ковенанта, я вам говорил. Ковенант – это механизмы упрощения реализации права на отказ от договора в связи с предвиденным нарушением. То есть это инструмент минимизации рисков, когда контрагент еще до фактического нарушения получает право на выход из договора, только при наступлении каких-то формальных обстоятельств, которые могут лишь свидетельствовать о увеличении риска будущего дефолта. И в этом случае кредитор, например, банк, это не только банки, ковенант сплошь и рядом в облигационных займах, там, да, в проспектах эмиссии, где угодно. В принципе, ковенант, по большому счету, если такой термин вообще можно употреблять в России, может быть включен в любой договор, в аренду, например, да, в любой контракт, особенно длящийся. Так вот, его задача в том, что если возникают внешние изменения, которые могут свидетельствовать об увеличении риска будущего нарушения, кредитор уже сейчас может отказаться от договора, не дожидаясь полного дефолта и банкротства и так далее. И пока еще активы есть, их забрать. В B2B контрактах я не вижу никаких причин противиться этому. Но для должников это серьезная вещь. И вот вопрос интересный. Хорошо, а в чем последствия нарушения ковенанта? В банковских кредитах досрочно истребование кредита, первое. Если это кредитная линия, еще и отказ от договора на будущее в плане кредитования. Соответственно, обычно ковенант, последствия нарушения ковенанта – прекращение договора в той или иной форме. Но могут быть и другие последствия, например, изменение договора. Может быть предусмотрено, что при наступлении таких-то условий произойдет там, банк уменьшит лимит кредитования на 30%. Кстати, ковенанты есть в законодательстве. Вот у нас есть такие нормы в правилах о займе. Помните? Целевое использование. По сути, тоже ковенант. Или отпадение обеспечения, обязанность поддерживать обеспечение. Суть ковенант. По сути, не основные обязательства, которые ты на себя берешь, служебного характера, суть которых в том, чтобы обеспечить кредитору некие гарантии будущего исполнения. То есть и путем снижения рисков собственного дефолта и предоставления ему возможности выйти из договора при малейших признаках ухудшения твоего положения. А по сути, это можно даже говорить, что это какой-то инструмент квазиобеспечения. Ну, не в европейском, конечно, понимании, а в американском понимании security, да, но вот в нашем, при принятии какого-то странного представления об обеспечении, как и любых инструментах дополнительной защиты кредитора, можно говорить, что это особая обеспечительная конструкция. Так вот, что еще может быть? Процентная ставка может вырасти. Договор может давать кредитору альтернативу. Либо отказаться от договора, либо в одностороннем порядке увеличить процентную ставку на 3%. И он может использовать свое право на выбор, что он хочет делать. Для него это изменение, которое состоялось, настолько серьезно, что он реализует свое право на отказ, либо это просто возьмет и пойдет по менее радикальному пути увеличить процентную ставку. То есть комбинации могут быть разные. Опять же, согласие может быть там предусмотрено. И очень часто предусматривается период на устранение. Например, если откроете LMA, кредитный договор, модельный по синдицированному кредитованию, который используется во всем мире при синдицированных кредитах, там вы увидите, там есть накфристы, грубо говоря. Кто знает, понимает, о чем я говорю. Что если нарушен ковенант, порядок типа ковенантов, в котором в принципе может быть устраним сам факт этого нарушения, банк не получает сразу право на досрочность требования кредита, а только если заемщик не устранит произошедшее нарушение в течение там, месяца там, да, или какого-то срока. Например, у тебя падает капитализация ниже какого-то уровня, но в договоре этот вид нарушения подпадает не под автоматическое возникновение права на отказ, а вот при сохранении этого нарушения в течение месяца. Да, соответственно, если в течение месяца у тебя не поднимется капитализация, то все, там, до 2-3 месяцев. Но сразу отказаться нельзя. То есть, на самом деле, нормальные юристы, которые занимаются договорной работой, конечно, все эти нюансы прописывают подробно. Ну, российских юристов таких практически нет, поэтому как бы, зарубежные юристы все это вот так вот регулируют по-разному, расписывая разные маршруты, сценарии. А если то, то здесь, а здесь период ожидания, а здесь уведомление, необходимость предупредить, дать второй шанс. Но к нам это потихоньку все приходит через инвестиции зарубежные, через зарубежные контрактные модели, юристов, которые учатся за рубежом. И наши суды потихоньку, ты слово «ковенант» еще 2 года назад никто, в принципе, не знал, кроме сотрудников банка крупных. И тот же крупных, потому что я на семинарах, когда рассказывал банкиру, 2/3 вообще не понимали, о чем речь. Вот. Но если кто-то занимается просто обычными там, кредитами на население, то еще там 2-3 года назад было, они не понимали, что это такое. Но те, кто занимается крупными кредитами, проектами, они потихоньку с этим сталкиваются все больше и больше. Сами, беря кредиты за рубежом, видят эти условия, начинают их внедрять в российскую практику. Суды вот, с ними знакомятся, тоже появляются споры. Интересный правовой вопрос такой. Хорошо, функциональная направленность понятна. Какова правовая природа? Тут 2 подхода. Это отлагательные условия или обязательства? Говорили мы об этом? Нет? Ну что это такое, как вы думаете? Ковенант вообще по-английски это обязательство. То есть вот здесь, ну, такое тавтология. Поэтому термин нам можно какой-то другой придумать. Но так повелось, что они ковенантом это называют в Америке, в кредитных договорах. Я просто пользуюсь термином, потому что другого нет в России. Но давайте другой придумаем. А на самом деле это вопрос. Обязательство это или нет? Это по российской правовой систематике. Если там что-то происходит, кредитор имеет право на отказ от договора, досрочность требования кредита, какие-то еще у него появляются права. Ну, возьмем просто на отказ от договора, досрочность требования кредита, если это кредит. Может ли это быть обязательством? Как вы думаете? Тогда надо писать в договоре. Он обязан. Заемщик обязан, то. Если он нарушает это обязательство, то...
Просто, наверное, не надо понимать все, где можно пихнуть «если».
Не, а вот вопрос, как написать? Мы не пишем «если», мы пишем «заемщик обязуется не проводить реорганизацию через столько лет, не выплачивать бонусы топ-менеджерам в период действия кредитного договора, не менять местонахождение». Да, если случай нарушения, то есть модель простая, мы укладываем в этот ящик пандемного шкафа. Обязательство, нарушение обязательства, право на отказ от договора, в ответ на нарушение. Колея понятная, суды понимают, что делать. Вопрос нет. Мы уложили сложный ковенант какой-то непонятный, упростили, положили в ящичек. А так и надо всегда делать. Упрощать до того вида, который знаком нашему праву. Зачем создавать лишние сущности без необходимости? Но все ковенанты можно уложить в понятие обязательства, как вы думаете? Можно обязаться, например, что к тебе не будут предъявлены требования по налоговыми органами, что твоя капитализация к такому-то году составит столько-то, что прибыльность бизнеса, что очень известный ковенант – несменяемость акционеров контролирующих. Может компания обязаться, что их акционеры не будут меняться, что директор компании останется на месте на своем. Можно взять такое обязательство на себя? А это ковенант, такие встречаются. То при смене топ-менеджмента банк имеет право, он кредитует под этот проект, доверяет этому топ-менеджменту и тем акционерам, которые за ним стоят. Если там происходят изменения, меняются акционеры, приходят какие-то бандиты и так далее, я с ними работать не хочу, я доверял только это. Фидуциарное. Кредитование же фидуциарное, по сути, такая вещь. И банк говорит, так, пока вы там все не раздербанили, я все забираю. А может быть, не заберу, у него это право. Он же может и не пользоваться этим правом. Придут какие-то еще более серьезные бизнесмены, он не будет пользоваться этим правом. Но он хочет за собой это право оставить на всякий случай. Так вот, можно ли это знать обязательством? Можно ли обязаться, что сборная России выиграет чемпионат мира? Да? Можно? Кто? Ну, Фурсенко. Ну и что, мы ему брича в контр подпишем? Да. Так нет, ну а можно ли обязаться действительно...
Это вопрос с этого Кудлова условно сделать. Вы считаете, что да, Егор считает, что нет?
Нет, я не считаю, что да.
Вы говорите, что почему нет? Вы говорите, что почему нельзя?
Нет, я так не говорю. Обязаться сделать то, что вообще не находится в твоем контроле, это ненормально. То есть можно условием это сделать, пожалуйста. Но обязательство оформить такое. Я обязуюсь, что вы женитесь на Мариане. Я не могу, даже вы не можете такое обязательство дать. Но и я не могу такое обязательство дать. Я не могу дать обязательство, что там кто-то с кем-то что-то сделает. В принципе, какой-то доступ к этому вопросу у меня есть. Например, я могу собрать большие деньги и купить судей на чемпионате мира. Или, ладно, просто оформить какой-то там, не знаю, фонд миллиард долларов для футболистов на победу. Поверьте, меня там все там анаболиками находятся так, что, значит, никто не поймет ничего и все победят, наверное. Вот. Я могу повлиять на наступление этого условия. Как такое? Ну, в принципе, в нормальном развитии событий это не находится в пределах моего контроля. Можно ли обязаться делать то, что не находится в пределах твоего контроля? Это очень интересный вопрос теории обязательств. Вы с Андреем Михайловичем не говорили об этом? Все ли это, нет? У вас читал он? Еще читает? Так вот, вообще интересный вопрос достаточно. Вот насколько я понимаю, для англичан как-то вообще не проблема. У них там все промисло. А у нас-то есть игры и пари. Понимаете, да? И это совсем немножко другое. И когда ты обязуешься что-то там сделать, обязуешься, что что-то произойдет, это по сути ты не обязуешься, ты просто делаешь ставки на то, что от тебя напрямую не зависит. Это другой ящик пандехного шкафа, этим вещи нужно различать. Поэтому вопрос, конечно, интересный достаточно. Но моя позиция такая, что, конечно, обязаться делать то, что не находится в пределах твоего контроля, нельзя. Но пограничные ситуации, безусловно, возникают. Например, можно ли обязаться по договоре поставки, что поставщик получит банковскую гарантию? Сплошь и рядом договор поставки пишет, покупатель обязуется обеспечить поставщика банковской гарантии там, такого-то банка с таким-то рейтингом. От него много зависит, но все-таки не полностью. Да. Но вот, кстати, вопрос актуальный. Вот в практике вас недавно стал в прошлом году. Является ли это обязательством, и можно ли неустойку прописать? Как считаете, можно ли неустойку прописать в договоре за то, что покупатель не обеспечил поставщика банковской гарантии? Ведь банковская гарантия – это односторонняя сделка, совершаемая банком в пользу поставщика. Я как бы обещаю тебе, что я договорюсь с кем-то, что он тебе такую одностороннюю сделку выпишет. Вот ВАК признал это обязательством и неустойку взыскал с покупателя за то, что он нарушил это обязательство найти такую. Ну, вот это такая серая зона, это же пограничная ситуация. Ну, а да, а можно ли тогда, я тебе обещаю, что тебе выдадут разрешение на строительство и изыскать. Вот где здесь эти тонкие грани между обязательством по приложению максимальных усилий, обязательством по достижению результата? Это очень тонкий вопрос. Если, например, я беру на себя обязательство там что-то сделать для достижения этого результата и гарантирую эти достижения, ну, а почему нет? Хотя многие коллеги считают, что на услуги могут только на предложение максимальных усилий, а результат не может быть включен в предмет договора оказания услуг. Конституционный суд об этом писал.
Сейчас президиум вышел.
Чего?
Президиум вышел, который сказал, что стороны заключили договор по отмене оказания услуг, и как раз суд, процитировал все лучшие цитаты Андрея Владимировича Егорова, что сказал, что договор по отмене оказания услуг заключен на две функции. С одной стороны, исполнитель должен был приложить максимальные усилия, там, ну, сделать что-то, а с другой стороны, он должен был, ну, например, представить юридическое заключение, конкретный результат, который тоже является договором по отмене оказания услуг.
No.
Вот. Ну, и поскольку там не доказал, что представлено заключение, то вот в оплате отказали.
Что ты делать, такого не знаю.
И все равно президиум, он не сказал, что в этой части подряд, а в этой части услуги.
Так, ну я согласен, услуги, зачем подряд?
Все равно сказал.
Что сказал? Вы думаете, что подряд здесь?
Ну,
есть такая точка зрения. Но я не сторонник этой идеи, что критерием разделения является достижение результата. А потому что, ну, во-первых, я испытывал определенные сомнения в отношении того, нужно ли вообще разграничить договор. Я вам рассказывал, что в многих странах вообще нет разграничения услуги, подряд все одно, один договор, сервис, все. Вот. Но этот критерий, мне кажется, совсем сомнительным, как разграничение. Вот. Поэтому я, наверное, соглашусь с Андреем Владимировичем в этом вопросе. Если такое дело было, услуги. Так вот, но, представляете, он бы не брал на себя обязательство прилагать никаких усилий, а просто сказал, я тебя обязуюсь, что тебе будут разрешить, что у тебя произойдет резкое повышение там, проходимости твоей трубы. Вот, неважно, как и что, но можно себе такие договоры представить? Интересный вопрос. То есть, если они не предполагают совершение каких-то действий вообще, а просто вот результат тебе гарантируют. Можно ли такой договор заключить? Не знаю. Тогда другой вопрос. А может быть безопаснее их тогда считать не обязательствами, а отлагательными условиями? Как вы думаете? Может тогда не обязуюсь, а если нарушаю, ты вправе отказаться. А может просто при условии наступления такого-такого-то обстоятельства кредитор получает право на отказ. Тут все нормально с такой вариацией, как вы думаете? Или что-то есть, что теребит наше сознание?
Если честно, по-моему, ну, на мой взгляд, мы просто подменяем одно другим. Ну, то есть это... Я просто с вами разницу пока не могу между...
А разница принципиальная. Смотрите, какая разница. Если это условие, то ты получаешь в качестве последствия нарушения ковенанта только то, что прямо предусмотрено в договоре, а именно досрочность требования кредита, отказ от договора. Если это обязательство, то помимо вот отказа от договора, который у тебя возникает, у тебя еще и убытки появляются. То есть ты можешь привлекать должника к ответственности, вот как в этом случае с неустойкой. Вот вам пример. Ты можешь привлекать должника к ответственности за нарушение договорного обязательства по общим правилам ДК. И поэтому вопрос принципиальный, являются ли эти ковенантами обязательствами или устойкой. Моя позиция, они могут являться тем и другим, зависит от того, как мы напишем договор, собственно говоря, резюме. То есть мы можем эти ковенанты функционально эту вот эту задачу решить, выразив эти ковенанты, назовем их так пока, условно, как отлагательные условия, можем их выразить как обязательства, и, соответственно, последствия будут различные. Единственная идея такая, что то, что не находится в пределах контроля должника, обязательным быть не может, а может быть отлагательным условием. А вот то, что находится в пределах контроля должника, может быть и обязательным. А юристопрактикам я еще советую делать так. Разделить все эти ковенанты на те, которые зависят от должника, и те, которые нет. Те, которые зависят, писать как обязательства, те, которые не зависят, писать как отлагательные условия, потому что их могут признать потестативными и подвести под ничтожность. Поэтому оптимальный вариант с точки зрения защиты – это вот делать две группы этих условий. Одни, которые зависят от должника, выражать как обязательства, это проблем нет. Но не называть их ни в коем случае условиями, потому что могут сказать, что потестативные условия, там, могут сказать, а могут нет, в общем, это непонятная вещь. А те, которые не зависят от должника, можно называть условиями, и нужно называть условиями, потому что обязательствами их назвать проблематично. Вот. Но, конечно, требуется дополнительная научная проработка этой тематики. Там еще масса интересных вопросов возникает. А? Ну, пункт 1. Приус, значит, ну, например, вот так вот можно выразить. Заемщик на период действия кредита обязуется, двоеточие, не выдавать имущество своего долг третьим лицам. Более чем на такую-то сумму. Не оплачивать топ-менеджер, не проводить реорганизацию, не осуществлять инвестиции в основной капитал корпорации на сумму более миллиарда рублей в периоде. Да, это все обязуется. Дальше. В случае нарушения данного обязательства банк имеет право на отказ на дальнейшее кредитование по кредитной линии, досрочное требование выданных кредитов. И еще там что там может быть. Там, и много нюансов. Там сроки, предупреждения, альтернатива, там увеличение процентной ставки. Или все это расписали. Дальше следующий пункт. Что, кроме того, значит, банк имеет право там, на отказ от договора досрочного требования кредита при условии, что дальше просто происходит, пишут там снижение финансовых показателей компании ниже такого-то уровня, там, до определения третьими лицами налоговыми органами требований на сумму более. Неважно, обоснованные требования, обоснованные, так часто делают. Просто есть требования в суде заявленные налоговых органов, все, иди, я имею право, я не хочу дальше разбираться, что там происходит, я хочу вернуть кредит. И там смена топ-менеджмента компании, смена основных акционеров компании. Это все выражать не как обязательство, как при условии, что. Ну и дальше последствия тоже прописано. Так корректнее, конечно, чисто практически. Но это такой практический вопрос. Идем дальше. Ну, про 428 мы говорили с вами уже, что расторжение здесь вообще не к месту. Здесь во всем мире при навязывании несправедливых условий либо они ничтожны, либо не имеют юридической силы. Unenforceable, non-binding, необязательный, invalid, по-разному. Единственная страна, где они оспариваются, это Голландия, но они тоже оспариваются, они оспоримые, но оспариваются не путем подачи иска в суд, а путем одностороннего заявления. Это мы одна единственная страна, которая заставляет бедных там, потребителей, присоединяющихся к договору, присоединения, идти в суд с иском о расторжении договора. Чепуха, конечно, полная. Но, не знаю, кому-то выгодно. В общем, это сохраняется. Единственное, что в новом ГК появится, что расторжение будет с обратной силой. То есть не как сейчас, там, год судишься, через год получаешь решение, договор расторжен только с этого момента, а не с самого начала. Идем дальше. Та самая главная, никто не расторгает договоры целиком, чтобы вы понимали смысл. Может, непонятно будет идея. Договор расторгает только в части всегда несправедливых условий. Поэтому возникает актуальность, чтобы их убить с самого начала. об инициу, а не с момента вступления в силу судебного решения. Это, конечно, лучше, чем то, что сейчас написано. Но вообще это все тоже неправильно. Правильная ничтожность или необязательность. То есть выбивание этих условий не без судебной процедуры. 451-е. Расторжение по существенным обстоятельствам. Тема очень интересная, но очень неактуальная. Потому что суды не применяют эту конструкцию. Почему не применяют? Как вы думаете? Вы понимаете, о чем вообще говорю? Существенные обстоятельства. Я не знаю, просто так смотрю.
Одновременно наступление четырех условий.
А? Пакта сум серванда. Ну почему вы здесь стоп? Интересный вопрос, научный интерес, который я мне задавался в свое время. Интересно, а почему вот здесь такой пиетет перед пакта сум серванда? Вот тут, прям вообще. А в вопросах свободы договора такой бесшабашный подход к ограничениям свободы договора. В чем такая разница? Почему? А? Да. Боятся обвала. И такой, как говорят американцы, floodgate argument, аргумент прорыва плотины. У нас ящик Пандоры называется. Аргумент ящик Пандоры. Если мы начнем корректировать, то начнется обвал.
Частое применение 451 будет игнорировать, на самом деле, спорные облагации на суд по вопросу устранения полномочий. Зачем стимулировать их глупость?
Правильно, я согласен. Только тогда у меня возникает вопрос, а почему тогда так легко ограничить свободу договора? Ведь частое ограничение свободы договора во имя справедливости договорных условий будет стимулировать стороны полагаться на суд, а не продумывать договорные условия заранее. Вот. Мне кажется, тут есть основания, причем такое интересное, почему все-таки различный подход. Это реальная проблема. Пакта сунт серванда есть и там, но вас, например, налево-направо сейчас вмешивают в кредитные договоры, в лизинговые договоры, куда только не влезает, и все это справедливость ищет. А значит, ну, ему отчасти правильно делает. Но вот в этом, а параллельно 451 статье вообще не применяется. Антон Александрович неоднократно говорил, не применять ее вообще. То есть, как вот сигналы посылал судам такие. Не начинать применять. Потому что стабильность оборота. Почему там стабильность так важна, а здесь стабильность не важна? Я думаю, многое. Ну, и это целый ряд причин, конечно. Одна из которых все-таки такая. Когда происходят несправедливые договорные условия, включаются в контракт, у судья, рассматривая спор, он понимает, что да, применяя 10-ю статью и отбивая это условие, это дестабилизация оборота, непредсказуемость и так далее, да. Но здесь есть вот жертва и есть, значит, хищник. А жертва от хищника мы защищаем так справедливо, потому что есть вот слабый и сильный. Это нам, в нашем сознании так закреплено, это мы ничего с этим делать не можем. Мы всегда встаем на сторону слабого, пытаемся защищать его. Это потому что в нас заложено природой, эволюции, точнее, природы нет, но эволюция человеческого сознания точно. Идея справедливости как соразмерности. Любое отступление от принципа соразмерности и равенства нас возмущает. Поэтому, когда мы видим сильного, слабого и сильного, который эксплуатирует свою силу, навязывая слабому, мы возмущаемся, хотим защитить слабого и плевать на стабильность оборота. А когда мы имеем существенные обстоятельства, есть сильные и слабые здесь, как вы думаете? Нет, здесь есть внешняя среда, которая изменилась и которая нарушила ожидания одной из сторон. Один стал выигрывать сильно от этого изменения курса, например, рубля резкого, а другой стал проигрывать. Да, но она, куда, она нарушается принцип баланса, но она куда менее ярко проявляется. Здесь нет вот этого очень яркого салин, как говорят американцы, такого яркого, бросающего в глаза фактора жертва и хищник. Здесь нет этого хищника. Есть как бы, ну, такой, может быть, скажем так, ну не а Иисус Христос контрагент, который вроде как выигрывает, и вместо того, чтобы сказать, я отказываюсь от этого добра, на тебе, верну тебе часть, половину, раздели пополам, ну, он как-то молчит и говорит, ну, договор, значит, договор. То есть, его поведение, конечно, ну, не Фома Аквинский, там, не знаю, не блаженный Августин, но и не хищник, который пытается надавить на заемщика, оказывает сложное положение при заключении договора, навязывает ему какие-то драконовские неустойки. Нет, его как бы ущербность, его упречность, его поведения, она меньше. Поэтому мне кажется, вот и там фактор дестабилизации оборота есть. Просто в случае свободы договора этот фактор перекрывается вот силой этического протеста против навязывания сильным, слабым, несправедливых условий. А в случае с существенными обстоятельствами вот этот фактор дестабилизации как бы не перекрывается такими этическими сильными ставками. И поэтому суды говорят, ну и все. Так вот строго-пристрого, вообще строже, чем во всем мире. Я не знаю, мне кажется, у нас такая страна, в которой, ну, одна из тех стран, где вообще статья не применяется, в то время как из других стран достаточно активно применяется. Ну, более.
Есть исключение небольшое, оно применяется.
А это другая статья. Это в кабинет 417. А суды ничего не понимают. Они путают три вещи. Форс-мажор, невозможность исполнения, существенные обстоятельства. У них полное... И у юристов. Ну, конечно, есть мало что. Вы же юристы понимаете, что это вообще разные вещи. 417 – это невозможность исполнения 416. Иначе мы все запутаем и не разделим никогда. Например, если у вас повышены таможенные пошлины, на 10, 15, 20, даже запретительные, то есть не очень запретительные, не запретительные, а просто такие таможенные пошлины, типа 100% на ввоз какой-то продукции в страну. Это какая, 451 или 417?
451.
451, конечно. Просто возможно исполнить договор, просто тут стало намного сложнее и невыгоднее. Но это другой кабинет, это 451. А если эмбарго вели, это 417, это невозможно исполнить прекращение обязательств. Эти вещи путать не стоит. И, то есть мы можем пытаться это путать, но тогда мы просто вообще, у нас это будет каша мала. В догматике права. Потому что 417 это не прекращение обязательств автоматическое, а 451 это расторжение договора в суде, там особые последствия. Поэтому нам не надо эти вещи путать. Мы можем разделить эти вещи только одним путем, сказав, что 416 и 417 о невозможности исполнения говорят, а действительно прекращение обязательств при наступлении невозможности, в жестком понимании этого слова. А 451 это когда возможность есть, но исполнение стало запредельно затратным, невыгодным и так далее. Для одной из сторон это невозможно было предвидеть, предугадать и т.д. и т.п. Хотя я вам говорю, что вот в Германии эти вещи не так четко, мне кажется, разделяются. Может, я что-то не очень понимаю, но те, кто живут, у них есть невозможность, в том числе экономическая невозможность. По-моему, 275-я статья. И надо там специально разбираться, как они эти все вещи разделяют между собой. Так вот, на мой взгляд, эти вещи путать, конечно, не стоит. Но 451 не применяют, потому что боятся действительно прорыва таких. И действительно, судебная система просто рухнет. У нас настолько экономика нестабильная, развивающаяся экономика любая нестабильная. Поэтому на этом, по крайней мере, этапе не надо. Лучше пусть прогорают. То есть, в принципе, это правильно. Такой, все-таки экономической логики, правильный подход. Вот и написали условия, исполняйте. Кровь из носа, пакт сум серванда. Что бы там ни произошло, сделка стала убыточной, исполняйте все равно. Вы разоряетесь, вы банкротитесь в нем? Разоряетесь и банкротитесь. Как только мы начнем послабление давать и говорить, нет, ну вот здесь мы чуть-чуть там что-то поможем, тут слишком невыгодно, вот здесь у вас упали продажи, и поэтому вам вы уже не можете по такой ставке платить кредит, и вот мы вам пролонгируем кредит, изменим ставку в судебном порядке, пожалев бедных бизнесменов. Все, экономика рухнет. Капитализм строится на все-таки достаточно жестких принципах. И это очень. Они могут казаться жестокими и жесткими, но вот юристы, мне кажется, должны четко понимать эти принципы. Это принципы все-таки естественного отбора, конкуренции, и в рамках которых отмирает 9 из 10 про бизнес-проектов погибают, не прожив и нескольких лет. Это нормально, так и должно быть. Как клетки, они умирают, порождаются новые. Если мы будем давать бизнесу постоянно выживать, менять договорные условия через суды за счет налогоплательщиков, разбираться во всех этих вопросах, мы просто будем создавать неверные стимулы, как вы верно сказали. Люди будут меньше просчитывать риски, заключать договоры на авось, думая, что если что-то изменится, они потом через суд изменят. Это абсолютно неправильный подход. Кроме того, завал судов, кроме того, компетенция. Чтобы оценивать договорные условия, насколько там, значит, они изменились с точки зрения внешних, точнее, насколько внешние изменения обстоятельств отступило от того, которые имели в виду стороны, чтобы менять договорные условия в судебном порядке, подгоняя их под как бы изменившиеся экономические обстоятельства, все это очень высокой экспертизы требует от судов. Поэтому это тоже большая проблема. Недаром законодатель пишет изменение договора в исключительных случаях, 451 статья. В исключительных. Общая модель расторжения, хотя за рубежом наоборот, общая модель изменения и расторжения. Наш суд законодатель не доверяет в какой-то степени судам, боится, что они не смогут менять договорные условия. Но это я согласен с этим ощущением, мне кажется, неверно было бы судам давать право за стороны переписывать договоры, но это мы бы вернулись в какие-то времена госарбитражей и госпланов. Это абсолютно не в компетенции суда такие вещи делать, как правило. Так что, наверное, соглашусь с тем, что сейчас эта статья не должна применяться. А когда она должна применяться, для меня очевидно, ну не для коммерсантов, но где-то там какие-то граждане там заключили какие-то договоры, там, да, ну там не очень интересная тема, потому что эта сфера вообще вне права у нас существует пока на данный момент времени. Но если у нас все это граждане начнут друг с другом судиться активно, произойдет такая юрисдификация взаимоотношений людей, это станет правовой сферой, может быть, станет интересным юридически разбираться, какие там примеры могут. Но когда мы говорим о коммерсантах, конечно, это никто не должно применяться. Кроме каких-то случаев, но абсолютно запредельных, я всегда привожу в качестве примера ту ситуацию, которая заставила немецкие суды вводить эту доктрину, аналогичную доктрину от падения основания сделки в 20-е годы. Я рассказывал, нет, об этом? Когда инфляция была там миллионы процентов в год. То есть 3 миллиона, и даже миллиард, я уже не помню. В общем, у меня в книжке написана цифра. Там инфляция была какая-то то ли миллиард, то ли миллиарды процентов. В общем, какие-то безумные. Не, не миллиарды, конечно. В общем, в какой-то год, 21-22, марка, рейхсмарк просто обесценилась в ноль. Из-за нестабильности послевоенных дел и репараций, которые Германия выплачивала союзникам по коалиции Энтанты. И там долгосрочные договоры аренды просто превратились в безвозмездные сделки де-факто. Ну, там, например, 100 марок там, до войны это были деньги. После войны 100 марок это вообще копейка, даже не копейка, это вообще ничто. Ну и просто таких договоров было много, а законодатель отказался в предприятии ГГУ вводить такого рода доктрины. Суды пошли против законодателя, и Верховный суд прямо там написал, что так как законодатель молчит, мы сами будем это делать. Да, мы понимаем, что мы это делаем вопреки закону, но ситуация требует того, и пошла практика вот этого пересмотра договорных условий. Ну вот у нас ничего подобного, слава богу, пока нет, и в ближайшее время не будет этих миллионных процентов. А колебания курса там с 24 до 34, 34 до 29, и даже падение курса рубля с 6 за доллар до 27 в 98 году, все это, конечно, не те обстоятельства, на которые бизнесмен может ссылаться. Бизнесмен должен понимать, что вообще-то кто сказал ему, что все будет расти вечно? Никто не сказал. У меня есть такие знакомые, которые переживают сильный кризис. Они говорят, как же так, вообще кошмар, кризис 2007 года, все рушится. Они, значит, как работали? Они с 2001 или 2000 года, бизнес состоял в том, что они просто брали деньги, вкладывали их в какие-то акции, недвижимость, все росло. И это бизнес называется. И они думали, что так в этом, собственно говоря, бизнес и состоит. 8 лет они так вот заработали. Вот это бизнес. Вот вложил и получаешь каждый год прирост. А потом оказалось, что это просто люди не читали учебники экономики. Ведь давно доказано, что экономика развивается цикличным образом и построена по принципу этих спекулятивных пузырей. Вот на какой-то период времени ты на этом пузыре расширяешься. Если ты вовремя не ушел в кэш, то дальше пузырь неизбежно лопнет, и все твои капиталы прогорят. И экономика развивается 2-3 шага вперед, шаг назад. Просто некоторые страны очень бурно шагающие вперед, у них есть шаги назад очень бурные, типа в Америке. Другие страны, типа Германии, более такие медленно шагающие, в каком-то смысле более стабильные. Но в целом все развивается циклично. И кто-то сказал, что ты будешь вечно на этом пузыре расти. Бизнес именно так устроен, что ты должен принимать в расчет, что, возможно, пузырь лопнет, ты их прогоришь, инфляция вырастет. Там. Все это входит в историю. Просто 100 лет берешь последние истории развития экономики и увидишь, что все было. И инфляции были в миллионы процентов в развитых европейских странах. И в Америке были, и все было. И дефициты нефтяные, и обвалы, и биржи, и все было. Значит, если было это в пределах 100-200 лет, значит, вполне может пройти с тобой сейчас период 3-4 лет, на который ты заключаешь договор. А значит, ты не можешь никогда в суде ссылаться на том, что произошли какие-то существенные изменения обстоятельств. Если ты предприниматель, это вообще не твоя тема. Ну, только если какая-нибудь война начнется, там, не знаю, сверхъестественное вообще абсолютно. И то не сверхъестественное.
Почему? За последнюю историю.
И тоже, да, согласен. Вообще такого быть не может. Ну, только марсиане пролетят. Вот то, чего за последние 100 лет не было, там, не знаю, или атланты появятся какие-нибудь там, из Сибири придут. Или тибетские там эти товарищи проснутся, там, какие-то герои в горах, по показаниям некоторых наших шизофреников, ученых, существуют такие. Что-то такое произойдет, но может быть тогда, там, не знаю. Ну, если марсиане прилетят и устроят новый мировой порядок. Ну, наши договоры надо будет пересматривать. Вообще очень много в праве придется поменять. Какая работа для юристов? Субъекты права марсиане, структуру правоотношения, Вот. Или объект, субъект, секундарные права у них могут быть, не могут быть. То есть там очень много интересного по этому. Надеюсь, это когда-нибудь произойдет, и мы все будем веселиться. Или, представляете, снежного человека находят. Вот вот задача. Ну, найдут пережившего свои поколения неандертальца или пятикантра по какому-нибудь. И, причем есть такие данные, что некоторые виды наших предков существовали уже тогда, когда была цивилизация. То есть там 7-6 тысяч лет назад, до нашей эры, и на каких-то там островах Суматры, где-то там жили какие-то вот гомо какие-то там, не знаю, по некоторым данным. То есть, представляете, то есть там уже там Вавилон, Шумер примерно, да? Ну и в это время где-то там жили вот такие, значит, черепами. Представляете, находят сейчас такого. Вот кто он такой? Субъект права. Он не гомо сапиенс, потому что черепная коробка там не соответствует стандартам гомо сапиенс. Там мы по этому же критерию в основном определяем. Но человек не человек. Интересно. Он не умеет говорить, но рисует, например. А? Искусственный разум тоже. Вот помните Терминатор в фильме? Вот. Электрон. Да. В общем, короче, интересная тема. И это фантастический, кажется, сюжет. А еще там 5, 10, 15 лет. Еще, казалось бы, раньше была фантастика, там пересадка, значит, всяких там клонирование, искусственное оплодотворение, все это было фантастика, замораживание сперматозоидов, а сейчас это уже все реально, это все создает правовые проблемы. Ну хорошо, значит, вот последний режим расторжения нарушенного договора. О нем поговорим подробнее. Расторжение нарушенного договора. А, мы, знаете, мы про безусловный отказ совсем мало сказали. Надо о нем сказать вначале. Безусловный односторонний отказ, второй режим. Это вообще-то мы не сказали. Какие здесь вопросы возникают? Ну, по общему правилу, конечно, он невозможен, такой безусловный отказ, но если в договоре или в законе предусмотрено, это становится возможным. А несколько вопросов, ну, вот, интересных. Можно ли отказаться от публичного договора? Как вы думаете? Ну вот, допустим, 782-я услуги допускают такой отказ. Беспричинный, безусловный отказ. Допустим, это услуги, но публичный договор. Может ли от такого договора отказаться? Ну вот та сторона, которая как раз публичную деятельность осуществляет. Да, медицинское учреждение. Я отказываюсь как исполнитель по 782-й. Договор. Вот в Конституционный суд и вас сказали, что нельзя. В силу особого природы публичного договора. Смотрите, 9, у вас это 9548/09. Значит, ну, идея в чем-то логична. Какой смысл давать ему право на отказ, если он тут же откажется, а этот же тут же потребует заключения договора вновь? Интересная, да, ситуация? Ну, видимо, чтобы упростить эту ситуацию и снизить транзакционные издержки, законодатель просто запрещает отказываться. Вот. Ну, наверное, в некоторых случаях это оправдано, вот в некоторых, наверное, нет, если, например, возможности исчезли, и, соответственно, и требует тогда контрагент не может, тогда от такого договора, наверное, можно отказаться. Опираясь на общие правила ДК, например, об услугах. Второй вопрос. Когда договор считается расторгнутым при одностороннем отказе? С момента получения заявления об отказе. Это сейчас позиция уже везде победила, в судебной практике, в ДК будет закреплено. Но отказ безусловный бывает двух типов. Бесплатный отказ. И тогда да, точно. В момент получения заявления об отказе. А как бесплатным отказом? Вот если посмотрите внимательно 782 и 717 статью, вы увидите, что в ряде случаев законодатель пишет, заказчик вправе отказаться, уплатив подрядчику. При условии уплаты. На какую мысль это наводит?
На неправильную.
На неправильную. О чем?
О том, что с момента
оплаты. С момента оплаты. Почему эта мысль неправильная? Почему и здесь должно быть тоже с момента получения заявления? Почему модель должна быть такая? Заявление об отказе получается, договор расторгнут, и потом возникает обязанность по уплате. А не так, что пока не уплачено, договор не расторгнут. Почему? Кто скажет?
У стороны как раз таки же и смысл, чтобы как только у него появились какие-то условия, которые он хочет реализовать, чтобы у него потом не было убытков на вот это время, когда он будет посылать деньги, деньги будут
получены, сам договор.
Правильно. А почему очень важно? Потому что все эти суммы, которые заказчик предусматривает, они неопределенные. Убытки, расходы. Их надо посчитать. А то скажешь, да, хорошо, вот тебе миллиард плати, у меня такие убытки. Но ведь определит только суд, и в итоге заблокировано будет право на односторонний отказ. И поэтому, конечно, я согласен с тем, что вопреки буквальному прочтению закона, надо читать его так, что договор о том, например, получение заявления об отказе, потом возникает обязанность уплатить. В принципе, есть практика ВАС, которая намекает именно на это. Посмотрите, 104 информационное письмо, пункт 2. 104 пункт 2. И 51 информационное письмо, пункт 19. Третий вопрос. Хорошо, закон где-то дает такие условия. А можем ли мы переиграть, прописать по-иному, ограничить это право на отказ, если закон его дает, например, в договоре? Или урегулировать его, обусловить какими-то дополнительными условиями. Например, предусмотреть, что предупреждение за 3 месяца. Или предусмотреть, что сумма компенсации такая-то конкретная, 1 000 000, 2 000 000. Как вы думаете, от чего зависит возможность такого перекрывающего регулирования?
Нормы.
Если норма императивная, нельзя. Диспозитивная можно. Проблема в том, что у нас много таких норм, которые должны быть диспозитивными, а являются императивными, о чем мы уже говорили. Классический пример, как раз та же самая 782 статья по услугам, о которой мы говорили с вами, да, она неравноправна, несправедлива, абсурдна, но она императивна, как считает высший арбитражный суд. Посмотрите по этому поводу. 2715/10. 2715/10. И стороны согласовали по договору возмездного оказания услуг коммерсанта, согласовали, что отказаться от договора можно, но сумма такая-то, такая-то, назвали эту сумму неустойкой, суд признал это недействительным условием. Но не потому, что они по ошибке назвали ее неустойкой, а потому что 782 императивна, ее вообще ограничить нельзя. А неустойкой можно назвать такую сумму? Как вы думаете? Конечно, неустойка быть не может. Неустойка — это санкция за нарушение. А здесь нет нарушения. Тут правомерное действие. Когда закон говорит убытки, 717, это вообще не ответственность на предмет. Это тот один из тех случаев, когда законодательство предусматривает взыскание убытков за правомерное действие. И таких примеров еще множество, кстати. Когда закон говорит взыскание убытков, на самом деле не за нарушение, не за правонарушение. И вот это тоже самый пример. Поэтому, да, убытки есть написано, но неустойку мы не можем в договоре написать. Потому что неустойка — это точно санкция. Это мера ответственности. А здесь нет никакого нарушения, есть правомерное действие. А что такое эта плата за, тогда за отказ, если мы хотим ее прописать? Да, плата за отказ. Компенсация за отказ. Это особая конструкция. В нашем понедельном шкафу нет ящика для него. Но в ГК будет этот ящик, мы предложили, такую норму включили. Вроде как будет там в 450, я уже не помню. А, не в 310 будет такая норма о том, что можно обусловить выплаты определенной конкретной суммы. Вообще, то есть, там, в Америке, в Англии называется termination fee, breakup fee. А во Франции какое-то другое название, не знаю, как забываю, там что-то такое на D. В общем, эта конструкция, известная зарубежным правопорядком прекрасно, у нас она вот только сейчас начинает ходить в понимание. Что это не убытки, не неустойки и не отступное. Сейчас юристы вот что только не придумывают. Называют неустойкой, неверно. Называют отступным, тоже неверно. Почему отступное неверно? Кто скажет? Ну, подумайте, почему отступное неправильно? Самостоятельное, да. А в чем отличие? Почему нельзя то, что мы хотим сделать, выразить как отступное? Вот смотрите. Замена, да, отступное — это субститут исполнения. А мы-то хотим не заменить исполнение, мы хотим прекратить договор. И, например, аванс, если он был уплачен, при отступном будет засчитан счет того, что будет передано. А мы-то эту сумму платим не как отступное, а как что? Как способ прекратить обязательство, и аванс должен быть возвращен. То есть, если я вам заплатил 500 рублей аванс, вы мне должны были на 10 тысяч за эти 500 рублей передать какое-то имущество. Потом вы этого имущества мне не передаете. В договоре предусмотрено, что вы вправе, значит, отказаться, уплатив там, 100 рублей мне. Вот если считать эти 100 рублей отступным, то уплата этих 100 рублей заменяет исполнение вами вашего обязательства передачи товара. Получается, это абсурд. Мои 500 рублей оказываются засчитанными в счет 100 рублей. А это не то. Эта денежная сумма уплачивается не взамен исполнения, а она именно как способ плата за выход из договора. То есть вот у вас есть право на выход из договора, но чтобы реализовать это право, нужно заплатить. Вы платите, и кауза этой платы будет появление у вас права на выход из договора. Это особая конструкция. Но у нас пока суды и юристы не понимают. Они называют отступным. Если будет интересно, я могу вам судебную, может, переписать в судебной практике. И отступные называют. А еще есть такая интересная вещь. Называют отступной неустойкой. Знаете, что такое отступная неустойка? Говорил я вам про нее? Нет? Да, есть такая шухер-мухер конструкция в 396 статье, пункт 3. Никто до сих пор не понимает, что это такое, там законодатели написали. Неустойка, установленная в качестве отступного. Что это, не ясно. Гибрид, отступная неустойка. Но что в этом гибриде от папы, что от мамы, никто не понимает. То есть ни в одном учебнике это не написано, собственно говоря. Что за гибрид? Ну, понятно, гибрид, значит, какие-то должны быть особенности от неустойки, какие-то отступного. Но что там за фенотип, грубо говоря, как биологи, непонятно. Какие, вот в результате, что мы имеем? Два уха, три уха, там, не знаю, один глаз, непонятно. Я считаю, что в принципе, ну вот, если уж искать что-то, какой-нибудь в пандектном шкафу, какую-нибудь тайную ячейку, куда можно было уложить, ну, может быть, сюда, ну не стоит тоже. Вообще, лучше написать в законе, конечно, отдельную конструкцию, и туда положить, на эту полку. Потому что, что такое отступное неустойка, ну, непонятно. Как это можно соединить вместе, тоже непонятно. Неустойка – это мера ответственности, а отступное – это способ прекращения обязательств. Лучше вообще убрать из законодательства эту конструкцию. А и вместо этого предусмотреть просто уплату за отказ от договора о черном по белому. Так вот, если у вас в законодательстве нет платы за отказ, право на отказ дано, но платы нет, и эта норма императивна, вывести ее, как считают, туда не может. 782-я, она носит императивный характер и предусматривает взыскание только реальных расходов, понесенных исполнителем, если заказчик отказывается от договора. Вот ввести вместо этого конкретную плату нельзя. Или бессрочная аренда, что-то там десятое, дает право на арендателя отказаться от договора аренды в любой момент времени, предупредив за месяц. Там про плату вообще ничего не сказано. Норма выглядит как оперативная, значит, никаких плат ввести нельзя. Ну и так далее. А вот 717-е подряд диспозитивно. А как только она диспозитивна, у вас свобода маневра. Вы можете вообще убрать это право на отказ заказчика. Вы можете плату предусмотреть. То есть плату с платой и с условиями различными, типа предупреждения и так далее, появляется свобода определенная, когда нормы законодательства либо вообще отсутствуют на этот счет, либо дают право на отказ, но диспозитивная норма. Когда же норма, которая дает право на отказ, императивная, к сожалению, проблемы суды не дают переиграть. По-иному. Иногда это оправдано. Я думаю, по аренде бессрочной, ну действительно, тут может быть масса злоупотребления. Эти бессрочные договоры написано, но арендатель вправе отказаться от договора, уплатив арендатору миллиард долларов, например. По сути, это превращается из бессрочной аренды в куплю-продажу, потому что выйти с договора будет невозможно. Это бессрочный договор. И выход из него заблокирован де-факто. Проблема. С услугами я этой проблемы не вижу, потому что услуги – обычный договор. Фидуциарный элемент в нем, ну, иногда бывает, иногда нет. Поэтому такое императивное закрепление права заказчика на отказ от договора, например, мне не вполне понятно. Ну, может, как диспозитивное правило это было бы разумно, но вот все-таки жестко запрещать сторонам в договоре оговаривать какие-то ограничения на такие отказы. Особенно если договор не на 10 лет, а там, обычный договор, медицинская консультация. Почему нужно разрешать отказ от договора? Ладно, хорошо, но разрешайте. Но почему тогда неравноправные последствия? Почему в одном случае убытки, если исполнитель отказывается, он должен платить заказчику убытки? А почему если заказчик отказывается, только расходы? В чем логика? И здесь мне не вполне понятно. Конечно. Поэтому надо смотреть индивидуально. В каких-то ситуациях нужно ограничить свободу договора, в каких-то, наверное, не нужно. И этот вопрос требует специального исследования по каждой такой проблеме. Но когда закон ничего не говорит, вот тут табула раса, чистая доска, и здесь можно писать все, что угодно. Можно конструировать разные варианты. Можно договор поставки в длящийся предусмотреть право на отказ без проблем и ограничить его выплатой компенсации. И тут проблем нет, потому что закон ничего не говорит на эту тему. Общие правила 450 статья, пункт 3. И 310 дают право сторонам в договоре оговорить право на односторонний отказ вообще, если это коммерсанты. Но если им дано больше, они могут и ограничить это право. Логика какая? Если вам дано право вообще на беспричинный отказ предусмотреть в договоре, то афортиори, то есть тем более, вам дано право предусмотреть беспричинный отказ при условии выплаты компенсации. Если вам дано право на вообще бесплатный отказ, то вы можете ввести плату. Это, значит, никак здесь не ограничено. Потому что нормы, которые дают право установить в договоре беспричинный отказ, они диспозитивны, поэтому здесь можно переиграть как хочется. И обычно у судов с этим проблем не возникает. Поэтому, когда в регулировании договора нет правил об отказе, тут свободное пространство, и можно конструировать договор как хочется. Можно вводить платный, можно бесплатный. Если платный отказ, тоже следующая развилка появляется. Когда договор считается расторгнутым. Здесь обычно идея такая, как я всегда говорю, учу, что если конкретную сумму предусматриваете в качестве платы за отказ, там, сумму, то можно предусмотреть по варианту, который мы отвергли в свое время, что договор расторгнут с момента уплаты этой суммы. Потому что здесь ясно, какая сумма, и здесь для удобства и для надежности разумнее было бы сделать так, что пока сумма не уплачена, договор действует. И только при условии ее уплаты может появляться право на отказ. Если же сумма платы не фиксированная, а типа расходы, убытки и так далее, то правильнее предусматривать, что договор расторгнут в момент получения заявления об отказе, а потом возникает обязательство по оплате. Но тут здесь стороны уже вольны регулировать эти вопросы, как нам думается. Следующий вопрос, который здесь по безусловному, наверное, по безусловному отказу, сейчас я посмотрю, что интересно есть. Запишите, вот делаем 8957/10. Я не помню, рассказывал я о нем или нет. Это важное правило о том, когда вообще юридические извещения считаются доставленными. Говорил я вам, рассказывал вам про эти юр-адреса, вот про эту проблему. Нет? Мы говорили с вами о моменте возникновения юридических последствий извещения и уведомления. Ну, значит, большинство говорили. Так вот, когда мы обсуждали проблему, с какого момента возникают юридические последствия, очень важный вопрос, который я обсуждал должен был с вами, это вопрос о том, как быть, если не получается фактически выручить письмо компании, потому что она не находится по тому адресу, по которому должна находиться. И я говорю, что здесь должна работать фикция доставки, то есть письмо должно считаться уведомленным и так далее, если письмо отправлено по всем известным адресам, доставлено, и в том числе по юрадресу, но не вручено, потому что там нигде адреса-то нет. Потому что если он не находится по адресам, указанным в договоре, и по юрадресу, то отправитель сделал все возможное, чтобы уведомить адресата, а адресат нарушает законодательство, вводит всех в заблуждение, не находясь по юрадресу, и, соответственно, должен нести риск того, что он не получает корреспонденту. Ну и вот недавно в вас закрепил этот принцип, наконец, 8957/10, поэтому имейте в виду. Теперь это уже... Раньше это применялось применительно процессуальных извещений. Теперь это применительно частно-правовых... гражданско-правовых уведомлений об отказе, о зачете, уведомления о дефектах и так далее. Это, ну, мне кажется, абсолютно разумная идея. Я давно об этом писал и говорил. Что еще здесь нужно отметить? Если кого-то заинтересует практика 582 и так далее, можете ко мне подойти. Тут много дел всяких есть. Идем дальше. Теперь расторжение нарушенного договора. Да, а кстати, вот с точки зрения политики права, конечно. То есть моя идея такая, стороны даже сами писать договоры, что они хотят. Когда они хотят безусловный отказ, когда нет. Но когда стоит вопрос о законодательстве, как вы думаете, применительно каких договоров такой безусловный отказ оправдан может быть? Вот какие договоры оправдывают возможность? Ну это классическая у нас вещь. Какие договоры, какие сделки предполагают вот необходимость в регулировании установить право на беспричинный односторонний отказ от договора? Первое, длящиеся, длительные договоры, вплоть до того, что в европейских сейчас актах унификации прописывают, что по договорам бессрочным или очень там на длинную перспективу такое право есть у стороны выйти из договора. То есть не должно быть таких договоров на бесконечный период времени без права выхода из договора. Тут, конечно, очень такая тонкая грань, где вот наступает, да, вот эта ситуация, когда вот надо, где вот 100-летний договор аренды, это уже да или еще нет?
Нет, а вот если он столетний, то можно его засунуть через год.
Я думаю, нет. Я
думаю, когда
вот я и говорю, что вопрос, где та граница, когда можно. Но второй критерий, первый очень интересный спорт, но он опирается на идею Миля. Миль писал, что Джон Стюарт Милль, что где вот есть ограничения, основания для ограничения свобод договора, в частности, в таких случаях, когда договор заключен на очень длинную перспективу, и где участники аборта не могут просто рационально рассчитать выгодность, Паретто эффективность, говоря современным языком, контракта на такую далекую перспективу. Чтобы посчитать Паретто эффективность контракта на столетнюю перспективу, нужно каким мозгом, каким компьютером, прогностическим аппаратом уметь, чтобы просчитать, что через 100 лет эта арендная плата окажется адекватной там, значит, твоим издержкам, что в совокупности ты выиграешь этот договор. Или твои наследники выиграют. Это реально очень сложно. Поэтому такая идея вот была. И второй тип договоров, где именно поэтому в бессрочной аренде, кстати, право на отказ от договора. Иначе бы просто был бы абсурд. А вторая причина – это фидуциарный характер. Сделки фидуциарные, там, агентские, там, поручения. Для них это характерно. Там, где некая фидуциарность есть, там надо право на отказ давать, потому что здесь все взаимодействие построено на личном каком-то отношении. И третье, где можно видеть какой-то общий принцип, почему прописывают конвенции. Это те договоры, где хоть и нет фидуциарности, но часто требуется такое тесное взаимодействие, и где, в принципе, присуждение к исполнению в натуре невозможно, в принципе, по определению, с точки зрения тех критериев, о которых мы говорили. В этом смысле, по сути, надо давать стороне право на отказ. И сразу переводить вопрос взыскания убытков. То есть реализовать идею Холмса, что каждая сторона вправе выйти из договора, уплатив убытки. Option, как говорят американцы, option theory of contract. Договор как опцион на выход. То есть хочешь исполнять, хочешь нет, но если не исполняешь, плати. И вот в некоторых случаях это так объяснить смысл, что принудить невозможно, а если принудить невозможно, все, других способов нет. То договор превращается, по сути, в опцион на выход. Это надо честно сказать, потому что если других способов принудить, я все время, помните, вам говорил, что если табличка «стоянка запрещена», штраф $10, и никаких других санкций по нарушителю правил дорожного движения нет, то это то же самое, что написать, что стоянка разрешена, плата $10. Поэтому если нет возможности заставить должника исполнить договор через, как говорят американцы, property rule, через правило собственности, когда кредитор получает в принудительном порядке то, что ему положено по договору. Если такой возможности нет, то все, надо честно сказать, обязательств вообще нет. Есть просто вот альтернативность. Либо ты делаешь это, либо платишь убытки и до свидания. Потому что кредитору нет смысла отказываться от тебе предлагаемых ему убытков, потому что ничего больше не получит. Поэтому сразу разговор переходит в разговор о размере компенсации. Мы об этом говорили на прошлой лекции. Поэтому вот в некоторых случаях, где принуждение невозможно, логично давать этой стороне, которая была бы ответчиком по такому невозможному иску, право на отказ, чтобы сразу всем послать сигнал. Ну а что это? Это логично. Кому, значит, можно дать такое право на отказ? Как вы думаете? Например, подрядчику можно? А его заставить нельзя выполнять работу. Как на мой взгляд. Поэтому, в принципе, если он скажет, я не буду ничего выполнять, хочете убытки заплачу, заказчику нет действительно оснований для того, чтобы уклоняться от принятия таких убытков. Потому что, в принципе, он ничего не заставит подрядчика делать ничего, потому что нет прямого иска. Хотя вот вас недавно одно такое решение выносило о ремонте в натуре. Вот. Но видите, законодатель не предусматривает право подрядчика отказаться, а наоборот предусматривает право заказчика отказаться. А как раз заказчик это тот, с кого можно взыскать деньги. В принципе, его право на отказ не очень понятно в данном контексте. А что это вдруг ему дано право отказаться? Фидуциарность, какая здесь фидуциарность? Стройподряд, там госзакупки какие-то, там госконтракты или какие-то. Что здесь фидуциарно? Если есть что-то, то очень совсем маленький элемент. Почему здесь отказ? Без нарушений, просто так. Вот поэтому не всегда это удается объяснить. Вообще, надо, конечно, более глубоко этот вопрос исследовать и пытаться выявить те основания, действительно, когда законодателю стоит вводить право на отказ от договора беспричинный. Потому что в этом, собственно говоря, стоит наука, чтобы пытаться понять, вот для чего, когда это нужно делать. Не просто следить тупо за тем, что уже есть в законе, и пытаться это комментировать, а пытаться понять, что лежит в глубине и должно лежать в глубине при принятии таких решений. И подсказывать законодателю и судам, вот здесь нужно то-то, здесь нужно это. У нас вот таких исследований, к сожалению, пока не проводилось. Теперь, значит, про расторжение нарушенного договора все никак в него не попадет. Это особая вещь. Это расторжение, не просто расторжение, это расторжение санкции. это ответная реакция на нарушение. Сразу напомню, что расторжение по этому режиму может быть не только в ответ на фактическое нарушение. Мы на прошлой лекции с вами подробно говорили, что расторжение может быть следствием предвидимого нарушения. У нас в ТГК предусмотрено в 328 статье, это предусмотрено в правилах о займе, где банк вправе отказаться выдавать кредит. При возникновении обстоятельств, указывающих на финансы, на то, что заемщик не вернет деньги, когда он получит кредит. То есть это превентивное расторжение. Что нужно иметь в виду? Какие проблемы? Первое. Это у нас нет в законе этого. Что нарушение, которое предвидится, должно быть существенным. В законе это не написано. Это беда. Ну, как обычно, на закон особо в данном случае не стоит рассчитывать, нужно вводить это в судебной практике. Что, конечно же, дает право на превентивное расторжение не вся, угроза всякого нарушения, а угроза такого, только такого нарушения, которое будет носить существенный характер. То есть только такого, которое дает оправдание для расторжения. Ну, например, корабль идет в пути, и он попал, сбился с графика, и явно уже не придет в срок. Но просрочка, которая из-за там простоя в Суэцком канале, которая предвидится всего 2-3 дня, может ли покупатель отказаться от договора превентивно? Говорит, что вот я точно знаю, что нарушишь договор, и к сроку не привезешь товар.
Надо обстоятельств.
Ну да, это обстоятельств. Но в принципе, при прочих равных, если не будет доказано, что покупатель из-за этой двухдневной просрочки вылетает из каких-то сделок, там, да, и несет какие-то колоссальные убытки, теряет интерес, то он не может. Слишком небольшая просрочка. То есть, как это во всем мире, только у нас не написано, что существенность нарушения. Второй фактор, что это должно быть, что когда мы говорим о качестве вероятности, интересный вопрос, отличается ли качество вероятности, скажем так, да, или само значение вероятности будущего нарушения, в зависимости от того, какой путь выбирает кредитор, отказаться от договора или приостановить свое исполнение. Вот в Венской конвенции используются два разных термина для приостановления, две разные статьи. Одно приостановление исполнения при возникновении угрозы нарушения договора со стороны контрагента. Другая статья отказ от договора превентивный при наступлении оснований подозревать будущие нарушения. Как вы думаете, вот в Венской конвенции в одном случае написано «It is apparent that», там, а в другой статье «It is clear». И, по-моему, так. И вот многие комментаторы, там, Эндерлайн и Маскоу и так далее, пишут, вот видите, здесь разные термины, это не просто так. Мы хотели, авторы хотели подчеркнуть, что для отказа от договора требуется более серьезная вероятность, высокий уровень вероятности будущего нарушения, чем для приостановления. В принципе, наверное, я не знаю, имел ли в виду автор Венской конвенции подчеркнуть именно это, двумя использованием двух в одинаковых ситуациях, по сути, двух разных на, там, что такое, на речи у нас, да? Или нет, но в этом есть смысл. Действительно, разделять степень вероятности в такого рода ситуациях необходимо. Следующий вопрос. Предупреждение. Во всех странах предупредить нужно. Нельзя сразу отказаться от договора. Нужно направить контрагенту письмо. А к ним по общему правилу. Что вот я намереваюсь, у меня есть такая информация. И по контрагент, получивший такое уведомление, имеет право, я вам говорил, потом предоставить либо встречное обеспечение будущего своего обязательства, того, что он исполнит надлежащим образом, либо развеять сомнения, информацию о проверенности, которую представил. Но у нас нет в ГК ничего про необходимость коммуникации. Можно сразу отказаться вообще, просто есть какие-то подозрения, отказываюсь. Даже не проведя никаких переговоров, это абсолютно неправильно. Тут такая опасная вещь для стабильности оборота, превентивное расторжение, нет еще нарушения. Да, во всем мире разрешают, да, у нас разрешается, но это вещь очень опасная, поэтому нужно как минимум заставить контрагента, желающего, провести коммуникацию с потенциальным нарушителем и пытаться снять сомнения, получить дополнительные гарантии. У нас это, к сожалению, законодательство не предусмотрено. В общем, если будет интересно про превентивный отказ, посмотрите в моей книжке про расторжение, там подробно целая глава у меня тебе написана. А про превентивное приостановление глава написана на этичке по приостановлению. Теперь давайте углубимся уже в фактическое нарушение, в ситуацию, когда произошло фактическое нарушение договора. Тут три блока проблем, которые нужно обсудить. Мы сегодня одну обсудим, первую. Процедура расторжения. Есть две основные процедуры расторжения договора, нарушенного договора. Первая процедура судебная, вторая односторонний отказ. Судебная процедура расторжения, односторонний отказ. У нас законодательство сформулировано таким образом, что общим правилом является судебная процедура путем подачи иска. Односторонний отказ можно предусмотреть в законе или договоре. И эта ситуация сохранится и в новом гражданском кодексе. При этом этот подход неправильный, как мне представляется. Почему? Потому что, конечно, общим правилом должно быть односторонний отказ. Судебная процедура должна быть каким-то редким исключением для отдельных видов договоров. Почему? Ну, недаром во всем мире уже односторонний отказ. В Германии сотни лет уже односторонний отказ. В Австрии 200 лет, как минимум 200 лет односторонний отказ от нарушенного договора. В Голландии односторонний отказ, как минимум с принятия нового ГК. В Италии односторонний отказ, как возможность, у кредитора тоже есть 42-го года. Да везде односторонний отказ. В Швейцарии, везде. Венской конвенции, принципы Унидруа, принципы европейского контрактного права, ДСФР. Нигде нет судебной процедуры расторжения, практически. В ГК это закреплено на уровне гражданского кодекса, закреплено во Франции. Там есть такая статья, что да, в суд нужно идти. Вслед за французами, потому что для французов пактус консерванда было очень серьезно, они почему-то решили, что этот пактус консерванда, из нее вытекает идея невозможности одностороннего выхода из договора, даже если он нарушен. Причем у них это, ну, не будем все вдаваться, да, у них странно это сформулировано, у них это право на односторонний отказ выражено как подразумеваемое отменительное условие, но надо идти в суд, то есть просто как противоречие, на мой взгляд, очевидно. Но в суд у них надо будет было идти. Вслед за французами судебную процедуру прописали те страны, которые кодифицировали свое гражданское законодательство по французской модели. Но интересно, что когда эти страны начали менять свои кодексы в 20 веке, все они отказались от жесткой судебной процедуры, и голландцы, и итальянцы. По моим данным, в ГК разных стран осталась судебная процедура расторжения как императивная возможность, единственная возможность, на которой нарушен договор, во Франции, в Испании, в Португалии, из разных стран. Причем, по моим данным, во Франции точно, насчет Испании и Португалии точно информации нет, но во Франции точно, а суды несколько десятилетий назад, по сути, обошли это правило судебной процедуры расторжения и даровали контрагенту право на односторонний отказ. Там вначале они указали в свое время, что можно в договоре оговаривать односторонний отказ, а потом, где-то лет 20, по-моему, назад, в Конституционный суд Франции написал, что если, да, права такого нет на односторонний отказ, но кредитор, пострадав от нарушения, отказывается в одностороннем порядке, а нарушитель как бы считает, что отказа никакого нет, как нет судебного решения, и возникает спор о том, есть ли договор или нет, суд признает задним числом договор расторгнутым, если он признает, что если бы кредитор тогда вместо отказа обратился бы в суд с иском о расторжении, то суд бы его поддержал. Тогда, соответственно, задним числом оправдывает этот односторонний отказ. Короче говоря, это, по сути, легализация одностороннего отказа такая. Хотя формально в ГК судебная процедура до сих пор существует. То есть, ну, откровенно говоря, Сонус Франс просто контрлегиум обошел закон, как и часто он это делает, когда уже устаревают совсем нормы. Правда, отмечается в литературе, что все-таки лучше оговаривать в договоре одностороннюю оговорку, и, как пишут, практически все это делают. Но другие страны вообще никогда не имели никакого судебного расторжения, эти проблемы для них не актуальны. Англичане, американцы, немцы, голландцы. Вот немцы никогда не имели. Все односторонний отказ. И как-то живут, прекрасно процветают. Ничего. Почему односторонний отказ лучше, чем судебная процедура? А потому что односторонний отказ дает возможность оперативного выхода из договора. Судебная же процедура заставляет... человека идти в суд с иском о расторжении, судиться полгода, и все это время договор действует, ты его должен исполнять. Вот в чем парадокс. Ты потерял интерес к договору в принципе, но ты должен его исполнять, пока суд не вынесет решение о расторжении договора. А решение в некоторых странах суды могут год-полтора выносить, с учетом апелляции. Но у нас это побыстрее все. Хуже по качеству в разы, но быстрее судопроизводство. И поэтому там за полгода. А если там экспертизы какие-то, может быть, там за 7-8 месяцев. Там апелляция окончает. А еще там на самом деле определенность наступит только с кассацией, по сути. И вот сколько ждать, чтобы узнать, точно исполнять тебе, не исполнять, когда прекратить. Это, конечно, очень сложно все. Первая причина. Односторонний отказ дает возможность быстро выйти из договора. Вторая причина заключается вот в чем. Односторонний отказ, он тоже не безусловен. Односторонний отказ и условия серьезности нарушений. Это мы об этом чуть дальше поговорим. И, соответственно, де-факто нарушитель может обжаловать состоявшийся односторонний отказ кредитора, доказав несущественность нарушения. Или опровергнув существенность нарушения. И это делает односторонний отказ не бесповоротным. Судебная же процедура, преимущество в том, что казалось бы, что она бесповоротная. Суд выносит решение, да, долго, там год, но решение окончательное. Тогда возникает вопрос, а в чем же тогда смысл одностороннего отказа? Если и там в суд будет окончательное решение выносить, только в случае судебной процедуры расторжения суд просто рассматривает иск о расторжении и выносит решение о расторжении договора или не расторжении договора. А в случае одностороннего отказа ты заявляешь односторонний отказ, а контрагент твой отказ может обжаловать, и суд будет рассматривать этот иск и признает договор расторгнутым задним числом, подтверждав твой односторонний отказ, соответственно. Или не расторгнутым, и договор действующим, твой отказ оспорив, соответственно, и ты сам окажешься виноват. В чем разница? Разница в том, что, во-первых, в этом случае это будет задним числом сделано. То есть договор, если ты правильно все рассчитал как кредитор, и договор был нарушен существенно, заявил отказ, контрагент, нарушитель оспорил твой отказ, проиграл дело, суд признает договор расторгнутым с момента заявления об отказе, потому что он подтвердит законность его отказа. В случае от этого, в случае судебного расторжения, если ты выиграешь дело, только вот с момента вступления в силу судебного решения договоры будут расторгнуты. Но главная причина вот в чем, главное отличие вот в чем. Просто чисто прагматическое. Когда действует правило об одностороннем отказе, количество судебных споров просто в десятки раз меньше. Потому что обжалуют нарушители, их они нарушили договор, вот пусть они и обжалуют расторжение. А обжаловать они будут только если у них есть очень весомые аргументы, которые могут опровергнуть существенность нарушения. В итоге в судах рассматриваются реально только споры. Если действует правило судебной процедуры расторжения, то у нарушителя нет никакого стимула соглашаться на добровольное расторжение, он будет все время отфутболивать кредитора в суд. Ну, хочешь расторгнуть, иди в суд. У него нет никаких стимулов добровольно договариваться. И в итоге все практические случаи расторжения осуществляются в судебном порядке. Без судов это практически не происходит. И суды идут в судах рассматривать дела, в которых нет реально спора. Просто арендатор, например, не хочет там, да, расторгать договор. Хотя он нарушил обязательно, да, существенно. У него даже аргументов по сути нет. Но арендатель должен идти в суд, он пострадал, он должен идти в суд с иском расторжения. Просто чисто экономически, в плане экономического анализа права, это неэффективное правило. А вот правило одностороннего отказа – это эффективный стимул. Она стимулирует стороны договариваться. У нарушителя появляется стимул вести переговоры с кредитором. Если кредитор пострадал от нарушения, и он грозит ему односторонним отказом, у нарушителя есть стимул вообще начать разговаривать. И вообще подписывать соглашение о расторжении. А это, собственно говоря, та идеальная точка, в которую стороны право должно привести к добровольному соглашению о расторжении. Лучше всего. И такое добровольное соглашение будет подписано с большей вероятностью в рамках режима одностороннего отказа, чем в режиме судебной процедуры. Потому что при одностороннем отказе это соглашение выгодно кредитору, так как это лучше, чем односторонний отказ, который, может быть, еще оспорит. А у нарушителя нет особого стимула противиться подписанию, потому что он знает, что кредитор может отказаться от договора просто так. Да, а значит, в случае судебной процедуры расторжения у нарушителя вообще никаких стимулов нет. Иди судись, пожалуйста. И это будет наоборот инструментом давления на пострадавшего. Да. Судебная процедура оставлена, да.
А предварительная,
да, осталась. Да, тоже осталось. Это другая проблема. Еще у нас судебная процедура не просто судебная процедура. Нам еще по 452 статье ГК нужно досудебное урегулирование осуществить. То есть нужно направить предложение о добровольном расторжении.
Это было просто мягче, чем обязательно. Было написать, что обязательно судебным, но тогда с ретроактивным никак не расторжение было. То есть когда ты до суда обратился с порядка 452. Да, если он не согласился, то тогда в суд. Но в этом случае...
Он сам виноват. Можно как компромисс. Но вообще не нужно этого. Нужно вешать необходимость судебного возбуждения судебной процедуры на нарушителя. А кредитору дать право. Так вот, в том-то и дело. Вот аргумент такой возникает, если мы про политику права говорим. Будет хаос. Контрагенты будут прикрываться малейшими нарушениями, отказываться от договора и будет дестабилизация оборота. Давайте подумаем. Проведем мини-ОРВИ, оценку регулирующего воздействия. Будет ли такой хаос или не будет? Спрогнозировать его можно или нет? Я думаю, нет. И для этого есть эмпирические данные. Например, какие? Такие. У нас есть целый ряд договоров, применительно которых в законе прямо написано, что односторонний отказ. И никакой информации о том, что именно в этих договорах творится какой-то полный бардак, не существует. Например, поставка. Вся поставка, односторонний отказ, 523 статья, прямо написано. Существенное нарушение договора поставки дает право на отказ от договора покупателю, поставщику. То есть вся поставка выходит стройными рядами из общего правила судебной процедуры. Ну и что? 15 лет, что в поставке кто-то там, какой-то особый бардак?
Почему бы деликтом тогда доказывать нарушение? Все-таки
должен кто-то, значит,
нарушили?
А при чем по деликту? Тут не вопрос.
Распределение времени такое же, да?
Ну а просто если он не подаст, вопрос не в времени доказан, вопрос в иске, время подачи иска. В случае с деликтами другого варианта нет. Нельзя взять без оценного порядка, списать деньги, а если не согласен, то обжалуют. А в ряде других случаев можно.
То же самое предлагается.
Нет, почему? Потому у тебя нет инструмента списать деньги в деликте. А здесь есть инструмент прекратить договор в одностороннем порядке. Ты заявляешь отказ и все. Нет, тем более это надо разрешать. Если списать деньги еще можно подумать, слишком жестко. Но списать деньги. Вот пример, налоговый орган. Там раньше было так, недоимки списываются, взыскивают в судебном порядке. Сейчас как? Недоимки списываются в безотцепном порядке. Если ты не согласен обжаловать, количество споров сразу в разы меньше. Потому что так у налогоплательщиков исчезают стимулы бодаться без серьезных оснований. Но тут еще можно поспорить, потому что государство сильная сторона и беспредельничает часто. И вот по крайней мере здесь это спорная ситуация. Но вообще сама идея очень простая. То есть ты пострадал от нарушения, ты должен иметь право на отказ от договора. Но ты должен понимать, что твой отказ не бесспорен. Ты должен предугадать, как отнесется к тому нарушению, которое произошло, суд, если он будет. Потому что если ты ошибочно спрогнозируешь такую оценку и посчитаешь нарушение существенным, откажешься от договора, а контрагент окажется упрямым, для него вопрос станет принципиальным. Например, ты получил некачественный товар, тебе показались дефекты существенными, ты отказался от договора. А продавец не признает дефекты существенными и попадет в суд с иском о взыскании долга. Как будто бы договор действует. Ты вот заявление напишешь, что тут как же так, уважаемый суд, я отказался от договора, вот мое заявление, вот карточка уведомления о вручении. А он скажет, да, я это получил, но я это не признаю законом, потому что нарушение несущественно. Он спровоцирует эту дискуссию. Я не смогу подтвердить. А я считаю, что именно кредитор должен доказывать существенное нарушение. Как вот очень важный момент. Мы об этом поговорим. Не нарушитель, а кредитор. Если я не смогу, когда поставить под сомнение мой отказ, должник, подав иск, поставить под сомнение мой отказ, не смогу доказать существенность, все, я пролетел. Отказ признают незаконным, договор действует. Причем я сам окажусь нарушителем договора, потому что ошибочно считал его расторгнутым и, скорее всего, сам не исполнял свои обязательства. И с меня еще пени за просрочку оплатят еще. Это и сдерживает произвол. То есть односторонний отказ более-менее нормально работает, именно потому что он сдерживается вот такого рода ограничителями. Без каких-то ограничителей, конечно, односторонний отказ будет полный хаос и бардак. Но это работает система. Более того, хочу сказать следующее. В России-то у нас как раз так. У нас общее правило – односторонний отказ. Де-факто. В отличие от того, что я вам сейчас сказал де-юре, что у нас общее правило судебной процедуры, у нас де-факто общее правило – односторонний отказ. Это некое противоречие между тем, что написано в ГК, и тем, что есть на самом деле. Почему? Ну вот статистика, Роман Сергеевич Бюзенко проводил недавно в одной из статей по вестнику гражданского права, что из всех дел о расторжении договора, по такого типу споров, 90% дел это иски о расторжении договоров аренды. Как вы думаете, почему? Потому что в аренде специальные нормы в ГК есть, 619 статья, аренда в судебном порядке, там вопросов нет. Стоп, а что у нас, аренда это... Доминирующая часть договорных отношений, что ли? Да нет, это копейка в сравнении с там, поставками, услугами. А как же тогда расторгаются все эти другие договоры? Если 90% всех исков о расторжении, которые рассматривают в суде, исков, это иски о расторжении аренды. И 10% все остальные. Но это диспропорционально. Как же расторгаются все остальные договоры? Как? Односторонним отказом. Потому что подпадают либо под исключение предусмотренные договоры, либо под исключение предусмотренный закон. То есть де-факто у нас уже сейчас доминирует односторонний отказ в общем объеме. Случаев расторжения договора. И ничего прямо такого какого-то хаоса здесь не наблюдается. Поэтому не надо бояться, надо просто привести это в соответствие. Но этого не сделано. И мы остаемся, пожалуй, одной, если не единственной страной, в которой общие правила судебной процедуры расторжения сохранено в рамках рекодификации, произошедшей в 20 веке. То есть ни одной страны нет, которая из развитых, которая проводила рекодификацию в 20 веке и сохранила судебную процедуру вторжения. Я говорю, итальянцы и голландцы, и французы в проекте, например, реформы ГК Франции, которая подготовлена французскими цивилистами, по-моему, комиссия Катала, я не помню кого, если будет интересно, почитайте проект, мы публикуем. Там тоже теперь будет односторонний отказ, они тоже собираются от этого отказаться. Но мы пока вот остаемся судебной процедурой расторжения, что в принципе может не так страшно, потому что де-факто норма не работает. Но просто противоречие между тем, что написано в ГК, и тем, что реально происходит на практике. А что происходит на практике? Ну, в крупных контрактах стороны практически повсеместно оговаривают односторонний отказ от договора. Что касается законов, у нас огромное количество исключений есть. Во второй части ГК масса исключений. Вот я уже говорил вам. Это, например, там, поставка. Где еще исключения? Да очень много исключений. Например, очень много норм второй части ГК, которые говорят, в случае такого-то нарушения контрагент вправе отказаться. Ну вот откройте, например, 475-ю купли-продажи с дефектами. Если дефекты существенные, покупатель вправе отказаться. Подряд 723. Если работа выполнена с дефектами, заказчик вправе отказаться. Подряд 715. Медленное выполнение работ, право отказаться. На самом деле, я там насчитал несколько десятков второй части ГК, прав на отказ от договора, от исполнения договора и всяких таких иного рода аналогов, синонимов со словом «отказ». Как вы думаете, стоит ли признавать эти отказы именно несудебными отказами? Или для того, чтобы считать законодательство установленным исключением, нужно, чтобы был написан односторонний отказ? Давайте подумаем. Вот займемся тем, что я не очень люблю. Всякой тематической билибердой. Вот что ключевое, какое ключевое слово несет основное семантическое ядро в этом словосочетании? Одностороннее или слово отказ? Конечно, отказ. Потому что одностороннее, я думаю, означает, что без суда. Антоним одностороннего, двусторонний. Двусторонний по соглашению сторон. Возвращаемся. Односторонний, значит, без согласия сторон, но это не значит, что без суда. То, что без суда, это слово отказ. Именно упоминание отказа. Со времен там, советских цивилистов, начиная с профессора Грибанова, устоялась такая позиция в нашей науке. Что упоминание в законе или договоре права на отказ означает, что без суда. Когда мы в эту копилку исключений положим все вот эти случаи, когда в ГК написано отказ, даже без прилагательного одностороннего, у нас из общего правила будет вынута половина вообще всех случаев, которые только могут быть. Кстати, судебная практика признает, да, вас признает, что отказ без одностороннего, это тоже как раз несудебное расторжение. По этому поводу есть много дел, когда там 723. Ну, прям посмотрите, 9, из последних 9.3.8.2/11, где упоминание 715 о праве на отказ от договора подряда при медленном выполнении работ вас интерпретировало именно как односторонний отказ без суда. И все правильно. Ну, это вообще доминирующие позиции по судам, по округам. Можете пойти, у меня здесь запись, много дел таких есть с собой. Но этого мало, потому что есть еще целый ряд других случаев, исключений. Например, у нас в купле-продаже написано 487-я и 488-я статья. Продавец, передавший товар, не получивший деньги, вправе выбирать. Либо требовать оплаты, либо требовать возврата товара. А покупатель, уплативший предоплату, но не получивший товар, вправе выбирать. Либо требовать передачи товара, либо требовать возврата предоплаты. То есть в этом случае законодательство прямо указывает на то, что в связи с нарушением контрагент имеет реституционное право требовать возврата того, что он сам передал. То же самое в правилах о займе. Если заемщик просрочил возврат, то он имеет право, согласно ГК, требовать досрочного возврата. Взаимодавец вправе требует досрочного возврата займа. Как бы законодатель проскакивает одну стадию. А что там значит? Ну ладно, с займом еще можно, как вас сейчас решил, что это право досрочного возврата займа, это одностороннее изменение договора, срока договора, это не отказ от договора. Ну а как быть с купли-продажи? Тут явный отказ от договора проскочен. То есть, чтобы получить право взыскивать предоплату, нужно вначале расторгнуть договор, а законодатель говорит сразу, требует возврата. Значит, как считают некоторые суды, я считаю, это подразумевает наличие права на отказ от договора. И сам факт требования возврата уже предполагает отказ от договора. Но этого тоже мало. Почему? Потому что в первой части ГК есть исключение. И вот это такая точка бифуркации. Вот если мы эти исключения признаем, то все, конец общего правила. Какие две нормы? Открываем 328 статью ГК, пункт 2. И читаем, что если должник не осуществляет положенное исполнение, то кредитор имеет право отказаться от осуществления своего встречного исполнения. Или приостановить свое встречное исполнение. И это общая норма. Что значит отказаться от осуществления своего встречного исполнения? Как вы думаете? Это то же самое, что отказ от договора? Или это нечто особенное? Можно было сказать так, но это имеется в виду вот временный отказ. Но не получается, потому что тут же написано или приостановление. Как раз временный отказ это и есть приостановление. То есть возвращаемся к отказу, а ничего другого, кроме как признать, что это право на односторонний отказ от договора, нельзя придумать. Есть, конечно, юристы, которые любят копаться в словах, а здесь написано односторонний отказ. Здесь написано отказ от встречного исполнения, это не отказ от договора. Да чего что это полный, конечно? Конечно, отказ. То есть такое может говорить только человек, который не зарубежную литературу не читает, в праве зарубежном не разбирается, потому что просто из разных фраз начинает городить огород. Не надо городить огород, а односторонний отказ встречного исполнения, если он прекращает это обязательство, это значит расторжение договора. Это то же самое, что односторонний отказ. Кстати, так суды и решают многие. Есть практики, признают 328 исключением из общего правила. И то же самое 405. Еще более четко написано. Такая есть статья 405 ГК, в которой написано, что если должник просрочил исполнение, а кредитор потерял интерес к исполнению, то кредитор вправе отказаться от принятия этого исполнения. А что такое отказ от принятия просроченного исполнения? Это отказ от договора. А другого быть не может. Других альтернатив нет. Если вы мне не поставили товар, я устал ждать и потерял интерес к исполнению, я заявляю отказ от принятия исполнения, это то же самое, что отказаться от договора. Все, мне больше ваш товар не нужен. А, хотя некоторые люди начинают тоже выдумывать, что это какая-то особая конструкция. Нет, никакой особой конструкции. То же самое. Суды, слава богу, так и понимают. Вас неоднократно указывают, что 405 пункт 2 это исключение из общего правила, односторонний отказ от договора. Здесь имеет место. Смотрите, 2430/02, 2430/02, 6746/01, 6746/01, постановление пленума, у вас номер 5, пункт 8. Постановление пленума, у вас номер 5, пункт 8. Еще посмотрите, из недавних совсем дел, где-то было еще какое-то дело по 405, вот совсем свежее, 1.4.3.4.4.10, 1.4.3.4.4.10, где я вас сказал, что отказ от принятия исполнения по 405 то же самое, что отказ от договора. Но, коллеги, это же общая норма. А где же тогда общая, она полная, эти две общие нормы, 328 пункт 2 и 405 пункт 2 в дополнение к специальными нормами просто перекрывают сферу применения общего правила. И именно поэтому у нас практически случаи расторжения по режиму одностороннего отказа. Вот такая история получается, интересная, да? Но самое интересное, почему не стали менять регулирование? Два противоречивых аргумента я слышал. Хотя я там бился до последнего, пытался говорить. Но был такой аргумент. А зачем менять, если так уже так? Да, уже, вы же сами написали в своей диссертации, что да, уже и так односторонний отказ – это факт. А другой аргумент такой будет. Будет хаос. Причем этот аргумент звучит из одних и тех же уст, может, вполне. То есть как это? Оно другому противоречит. Если мы признаем, что это уже и так, так, то мы не можем говорить, что менять нельзя, потому что будет хаос, потому что это уже так. Значит, но как-то вот не удалось убедить. Видимо, надолго еще останется. И возникает шизофреническая ситуация, когда у нас общее правило судебной процедуры, исключение односторонний отказ, а на самом деле де-факто у нас этих исключений перекрывает общее правило. А сама 405-я статья, по-моему, вообще забавно, никто вообще не понимает, что она такая статья такая. Ее у немцев списали, судя по всему, в свое время, а немцы ее убрали уже из своего кодекса. А у нас она осталась. А у немцев ее убрали, потому что создает лишнюю конкуренцию с общими правилами расторжения договора. А у нас она осталась, вот иди и городи огород. Например, а что такое утрата интереса? Это то же самое, что существенность нарушения, только другими словами, либо это какое-то особое основание для расторжения договора. В общем, черт поймешь. Лучше, конечно, такой нормы не было в идеале. Но, так как у нас общее правило плохое, судебная процедура расторжения, нам 405-я нужна, чтобы ее убить. Это общее правило. И, по крайней мере, пока общее правило не изменено, лучше 405-я пусть остается, пункт 2, как плохой инструмент для дезавуирования еще более плохой общей нормы о судебной процедуре расторжения. Если изменится общее правило, то и 405 пункт 2 точно должна быть устранена, потому что она просто не нужна. Нигде в мире, даже у немцев, где она была изначально, такая же норма, ее убрали, чтобы не создавать лишнюю конкуренцию. Не нужно. Двух режимов. Идем дальше. Значит, про процедуру. Общая рекомендация, конечно, в договорах, я всем юристам говорю, прописывайте в договорах процедуру расторжения, чтобы не мучиться и не пытаться понять, какой случай под какой режим попадает. Ведь сейчас у нас на самом деле есть неопределенность. Если вы посмотрите судебную практику, увидите массу дел, где суды говорят, а что вы подали иск о расторжении? У вас право на отказ есть. Например, 9929/04, постановление президиума у вас. Банк пошел в суд с иском о расторжении договора кредита. Вас ему говорит, стоп. Тебе в законе же написали, что ты имеешь право досрочно требовать кредит. Это и есть односторонний отказ от договора. Равно. Это та старая позиция была, когда вас считал, что указание в законе досрочных требований кредита, это и есть аналог одностороннего отказа от договора. Значит, уже договор расторгнут, как только ты направил письмо должнику. А раз он уже расторгнут, то я не могу рассматривать иск о расторжении. И таких примеров очень много, когда ты суды, истцы подают иски о расторжении, говорят, у вас право на отказ есть. Или наоборот, они отказываются от договора, а им говорят, а почему вы отказались, вам нужно идти в суд. То есть у нас у юристов нет вообще понимания, какая ситуация, под какой режим подпадает. Уже слишком непонятно общее правило и исключение. Это мне все понятно, да? Потому что я говорю, общее правило надо убить, поэтому любые случаи исключения нужно толковать в расширительном плане, чтобы максимальный кусок общего правила съесть. Потому что у меня такой подход право, в принципе, сугубо прагматический. Но кто-то другой по-другому мыслит, и судья может сказать, что это за бред такой получается. Общее правило такое, а вы хотите сказать, что у нас теперь общего правила нет, что ли? Такой подход тоже вполне возможен. И поэтому лучше, конечно, чтобы в договорах это все было написано, иначе потому что есть некая неопределенность. А в договорах, ну, слава богу, можно писать все, что угодно. И хотите односторонний отказ, пишите односторонний отказ. Хотите судебную процедуру, стороннюю пишите судебную процедуру. Причем я считаю, хотя вопрос в практике у нас не решен, что если есть право на односторонний отказ в силу закона, стороны могут в договоре ограничить право предусмотреть судебную процедуру расторжения. А вот другой вопрос обратный решен. В законе написана судебная процедура, но можно договориться об одностороннем отказе. Классический пример – аренда. В ГК написано «аренда в судебном порядке расторгается», 119-я статья. Но вас неоднократно указывал, что можно в договоре аренды установить право на односторонний отказ от договора аренды. Посмотрите 66-е информационное письмо у вас. Или 5782/08, где вас это подтвердил, что можно оговаривать право на односторонний отказ. Какие еще процедурные аспекты нужно осветить? Как бы вы такой казус решили? В договоре написано право на одностороннее расторжение. Что бы вы сказали, вы будете будучи судьей? Что имели в виду стороны? Кредитор имеет в случае нарушения право на одностороннее расторжение. Как бы вы интерпретировали? Без суда или суд все-таки? Помните, мы сказали, ключевой смысл заложено в семантическое ядро в слове «отказ». И значит, суд. Но вот вас так раньше говорил, в конце 90-х годов был такое дело, где вас сказал, да, в суд. Это не значит, что вы без суда, потому что главное слово отказ. Посмотрите 6759/98. Но недавно вас обжалил с людьми, потому что люди продолжают говорить одностороннее расторжение, имея в виду односторонний отказ. То есть неправильную терминологию используют. Даже я птички писал одностороннее расторжение. Ну вот не до конца выдержал точность этой терминологии. И всегда говорю одностороннее. Мы так вот говорим. И вас, наконец, решил не штрафовать за хождение по лужайке, а ее заасфальтировать. И вот в деле 13057/09 указал, что одностороннее расторжение равно односторонний отказ. Синоним. Еще интересный вопрос процедурный такой. Если мы в договоре прописываем односторонний отказ, а можно вместо одностороннего отказа написать автоматическое прекращение договора? Что если там, контрагент нарушает договор так-то и так, то договор считается расторгнутым. Как вы думаете? Можно или нельзя? Отменительные условия в договор включить. Но условия будут каким? Нарушение. Это что у нас за условия? Аттестативные, да. Стоит, значит, если в практическом плане. Пока высший арбитражный суд не разобрался, что здесь с чем едят, лучше не нужно. А вообще, конечно, законные условия вполне допустимые. Но я никогда юристам практикам не рекомендую его прописывать. Не только потому, что есть риск, что затащат 157-ю и потом столкнут запретом на патестативность. Ну и потому что просто вообще лучше оставлять себе всегда второй шанс. А зачем? Подумайте. Может быть, не захочется вам расторгать договор. А вот такая конструкция не дает вам шанса подумать. Если наступают условия, договор прекращается. Высший арбитражный суд по-разному смотрит. Например, было такое 75-е информационное письмо, пункт 16, где ВАС написал, что в договоре страхования условие о том, что договор страхования прекращается, если страхователь не несет страховую премию, суду не понравилось. И он волюнтаристски переквалифицировал это условие в условие об одностороннем отказе. То есть, по сути, переквалифицировал условие. В сторону написали, договор прекращается, если... А он сказал, нет, здесь имели в виду, на самом деле, другое, имели в виду односторонний отказ, заявления об отказе не было, договор, значит, действует. Что, конечно, странно, на мой взгляд, достаточно. Вопреки воле сторон, явно подменили их смысл. А с другой стороны, в том же период времени, примерно, вас рассматривал дело с таким же условием и признал это вполне законным. Смотрите, 102.54.01. 102.54.01. Судя по всему, однозначной позиции вас по этому вопросу нет. Но на мой взгляд, с научной точки зрения, конечно, законное условие. Только ее не стоит использовать. Просто по силу практических соображений. Что касается процедуры отказа, ну, добавляется заявление об отказе. Договор считается по общему правилу расторгнут в момент получения заявления об отказе. Дальше вспоминаем про фикцию доставки, если адресат не значится, по месту нахождения своего. Тут еще один вопрос возникает интересный. А нужно ли доказывать содержание этого письма? Говорили мы об этом? Как вы думаете, нужно ли доказывать содержание письма? Который... Или достаточно доказать, что что-то отправил, а они что-то получили? Да, и правильно. И вот те судьи, которые требуют, например, опись вложения, правильно поступают? Белые листы у нас сплошь и рядом управляются. Поэтому, конечно, нужно доказывать содержание.
На одном заседании сказали, что вызывали соседей по почте.
Что?
На почте, что если вы берете белые листы, получается, то идите сотрудник на почте и говорите, что при нем вскрываете и
так, как вы поймете, что там белый лист? До того, как вы его вскрыли. Вот. Вы его вскрыли, уже а уже потом на какие протоколы вскрытия не напишешь. Даже не в этом дело.
А то... если вложение делать, почтовые сотрудники также не проверяют.
Правильно. Но ну, хотя бы хоть какое-то доказательство. Все доказательства условно, это надо понимать. Вообще, в арбитражный процесс это вообще фантастическая вещь. Это процесс, основанный на умозрительных вероятностных доказательствах, как и любой вообще процесс. Просто в уголовном процессе порог достоверности достаточно высокий, в нормальных странах, а в гражданском праве вообще все это чисто, какие-то бумажки принесли, а может это поддел. Подпись, возможно, подделали, свидетель может врать, нужно уносить решение. То есть вопрос, какой-то минимальный уровень достаточности и достоверности, этого достаточно. Вот, как минимум, общее сложение при почте. При телеграмме, слава богу, вся телеграмма удостоверяется, весь текст. Если курьером вручать под расписку на копии, значит расписка на копии, вот вам доказательство текста. Но это нужно делать, потому что иначе вас просят, докажите, что вы предъявили именно отказ от договора, а не это, поздравление с Новым годом. Белый лист уже давно не отправляет. Отправляет это коммерческое предложение какое-то, да, чтобы ничего не было, не было никаких подозрений. И все, а себе оставили бумажки, что они что-то там вручили. Поэтому так содержание нужно. Еще один интересный вопрос. А может ли адресат оспаривать факт получения письма его уполномоченным лицом? Как вы думаете? Это вообще касается любых юридически значимых извещений, зачетов, уведомлений. Ну а за отказ от договора наиболее животрепещущий вопрос. Я отправляю вам заявление об отказе, мне приходит уведомление, что получено. И сплошь и рядом потом контрагент говорит, да ничего не расторгнуто, я ничего не получал. А кто там расписался? А это не наше полномочное лицо.
Это, по идее, проблема получателя
обеспечения. А все зависит от того, какой способ. Эконом-анализ так я проводил, примерно к следующему выводу приводит. Если это почта, то риск должен лежать на ком? На адресате. Потому что, да, почта могла ошибиться и вручить неуполномоченному лицу. Такое бывает. Не проверив полномочия. А отправителю вернуть карточку уведомления о вручении. Подтвердить, что оно кому-то вручило, а полномочия не проверил. Да, но кто отвечает за эту почту должен, за эту ошибку? На кого риск вешать? Эконом-анализ, если применяем. Кто самый дешевый риск авойдер, избегатель риска? Получается, он ближе к... Юридически, вы скажете, с точки зрения юриспруденции, каждый отвечает за тех, кого привлек. Да. В данном случае почту привлек подправитель. И почтовое отделение по месту нахождения адресата, формально юридически, это агент кого? от правителя. Ну, де-факто здесь экономическая логика противоречит юридической. Почтовое отделение в момент нахождения адресата, это, конечно, агент адресата. Он везде свой индекс указывает, почтовый, тем самым показывает, кто его агент, кто обслуживает его входящую корреспонденцию. Он ближе к источнику этого риска, чем отправитель, который вообще проконтролировать ничего не может. Соответственно, с точки зрения эконом-анализа мы должны вешать риск на адресата. На то, что почта по месту нахождения вручит кому-то непонятно кому. Это правило будет стимулировать его организовывать работу с входящей корреспонденцией, носить бейлисы на почту раз в неделю, там, чтобы они там вручали кому надо правильно, открывать абонентскую ячейку, то есть предпринимать действия, которые он может предпринять, чтобы минимизировать такого рода случаи. Если же мы это риск на отправителя, то мы поставим просто ситуацию безвыходную, потому что он не сможет это проверить и поконтролировать. В итоге он будет вынужден отказаться от почтовой формы отправки юридически значимой корреспонденции и выбирать более дорогие способы доставки. А зачем? Это увеличивает транзакционные издержки. Поэтому, конечно, при почте однозначно на адресат. Кстати, суды ничего не понимают, но в анализе права примерно так часто и решают. Когда адресат начинает вопить, это не я расписался, они говорят, неважно, кто расписался. Карточка уведомления о вручении есть, до свидания. Так я видел неоднократно фасовские решения такого типа. Но это чисто интуитивно. Ну а если это собственный курьер, вы отправляете курьера, кто несет риск вручению полномочному лицу, как вы думаете? Уже отправитель. Он контролирует эту всю доставку. А кто такое полномочное лицо? Любой сотрудник компании, на мой взгляд. Потому что найти человека с доверенностью нереально. Поэтому любой сотрудник компании уполномочен в силу обстановки принимать корреспонденцию. Если он такой сотрудник, что он ее на самокрутке пустит это письмо об отказе от договора, то это ваша проблема, да, не передаст по инстанции, что у вас такие сотрудники. То есть полномочия в силу обстановки, то есть одно дело заключение договора, другое дело принятие корреспонденции. Но такое элементарное юридически значимое действие, как принятие корреспонденции, почему юридически значимое, сказал бы фактическое действие, но юридическое значение имеет, так как в связи с этим получением письма договор будет считаться расторгнутым. Вот на такое элементарное действие считается уполномоченным любой сотрудник. Да. Далеко не первый случай. Я помню, такие дела были по 314, кстати, я, по-моему, рассказывал, когда по 314, если срок договора не предусмотрен, нужно предъявить претензию, помните, чтобы 7 дней начали течь. Суды ФАСы говорили, даже ВАС так однажды намекнул, что сам факт предъявления иска является косвенно той самой претензией, и 7 дней отсчитывается момент подачи иска в суд, и даже пени за несколько месяцев, пока шел судебный процесс, можно взыскать. Так что такого рода примера можно найти, но потому что в другую сторону мы ушли. Нас в данном случае интересует распределение рисков. Так вот, при собственном курьере, хотя бы, если ты будет доказано, что ты вручил сотруднику, а это легко доказывается, штатное расписание может даже не у него истребовать, а через суд запрос в налоговые органы или в пенсионный фонд по месту нахождения адресата, и они представят начисление и подтверждение, что на такого человека начислялись НДФЛ в том налоговом периоде, в той компании. Это будет доказательство того, что он работал. Там уже не важно, какую должность для него. Канцелярии, или юристом, или там, экспедитором.
Даже не нужно доказывать штатное расписание.
Как ты потом судить докажешь? Если ты вручаешь, ты в суд пришел, и у тебя есть расписка на копии, там кто-то Вася Купкин расписался. Как ты докажешь, что в здании твой
заказ? Вася Купкин не должен получать письма.
А кто должен?
Это чьи находится на самом деле, в чем контроль, находится, чтобы от тебя получали левые люди письма.
Ну, так вот, если курьер, собственный курьер, я, например, хочу уведомить вас, я в отказе от договора. Я отправляю своего курьера, ну, свою сестру отправляю, она приезжает к вам в офис.
И любому, кто согласится...
Любому, кто согласится, кто похож на сотрудника, готов расписаться фамилией, должность.
Если это только компании, других там в этом нет, то любому, кто согласится, все вручают...
Да, но дальше возникает ситуация. Ты-то вручишь, а потом в суде придешь, они скажут, а мы не получали. Да нет, Александр, вы не понимаете, вы не сможете доказать в суде, что вы вручили в офисе. Как вы, вот самое главное. Если вы доказали, что вы пришли в офис и там вручили, да, можно сказать, это у вас проблема, что ходят разные люди.
Так мы на самом деле в такой ситуации, мы просто это вам приходим по вопросу оценки доказывания.
Так я про...
Тот, кто получил, он скажет, а вы докажите, что вы вообще, в принципе, кому-то там вручили, вот кому-то.
Я расскажу, как это работает на практике. Ты приходишь с копией, распиской, говоришь, я получил. Они говорят, это не наш сотрудник. Ты говоришь, я у вас был в офисе. Тебе говорят, ничего у нас не было, докажи, что у нас был в офисе. Вот, а раз это не вопрос, не доказать невозможно, стоит только одно, подпись, единственный вопрос. Если было бы доказано, что это письмо вручено было в офисе адресата, тут все нормально, тут риск перекладывается. Да, это невозможно. Поэтому остается... Нет, в том-то и дело. Остается на выходе только подпись на копии. Все, вот все, что можно.
Ну, находи дома сеть.
Да, подпись на копии элементарно. Они говорят, это не наш полномочный лицо, ты говоришь, он ваш сотрудник. Так, они говорят, нет, проверим. Запрос на налоговую или в пенсионный фонд. Были начисления этой компании по этому человеку в том налоговом периоде. Они говорят, да, все, значит, ваш сотрудник. Все, тогда кранты. Потому что если только его не вызвать в суд, и он не даст показания, что он работал там по черному наю.
Это классическая ситуация. А если продавец, который продал вам товар, был вором, который там случайно стоял, он должен...
Полномочия установки.
В
таком случае. Если он вообще никто в этой компании...
Как эта ситуация решается с продавцом? Говорят, ну не важно, если ты, допустим, что у тебя заказ стоит.
Так в том-то и дело, Александр, вы все время привлекаете, если доказано будет, что он заказ состоял в этом офисе, у них сидел, да, я абсолютно согласен.
Штатное описание, это тоже ничего не важно.
Нет,
это
нет.
Это полномочия за постановку.
Нет, как сказать. Логика такая, если будет доказано, что письмо вручалось в офисе адресата, в офисе, то неважно, кто он там, сотрудник, не сотрудник, если он в офисе находился, там был допущен, сидел, и это будет доказано, свидетели, видеозапись. Кстати, видеозапись, это не самая большая глупость. Я реально знаю примеры, когда вручают юридически значимые письма с видеокамерой. Приходят в офис и говорят, здравствуйте, я такой-то, такой-то. Да, потому что реально все, этот вопрос у нас не урегулирован никак, и чем больше, чем надежнее ты сделаешь, тем лучше. Они не принимают ни в какое письмо, вообще не принимают. Да. Но это нужно зафиксировать. Это нужно зафиксировать. Что? Либо свидетелями, либо видеокамерой, что ты пришел в офис. Как только ты. И даже никому не вручил, просто вот это письмо от имени компании такой-то, заявление об отказе договора. А там уведомление о выводе, там, я не знаю, там из ООО там, и так далее. Вот письмо. Дальше уже не важно, получили они, взяли они, выкинули они, кто взял. Но это доказать нужно. Если не будет доказано, что это в здании произошло, а будет на руках только бумажка с распиской кого-то, то тогда остается второй единственный путь доказать, что они получили. Если нет, доказать, что ты физически попал в их помещение и там его оставил, остается только одно, доказать, что ты расписавшийся является уполномоченным лицом. Доверенности у вас не будет, скорее всего. Единственный шанс полномочия установки вывести, если доказать, что он был сотрудником. Если вы не докажете, что он был сотрудником, последний шанс его допросить в суде, чтобы он под присягой дал показания, что да, он не был сотрудником, но он вообще-то там с ними работал, это как бы был де-факто их представителем. Там на самом деле пример такой, жена директора получила такое письмо. И суд один фас признал полномочия обстановки. То есть, ну это реально.
Это нормально.
Это нормально. Но это уже самый последний шаг.
Вот если вот подходить слишком строго и говорить, что нужно только полномочия, вот это начинает с видеокамеры ходить.
Конечно.
А все стимулирует на самом деле уклонение.
Уклонение, да. Поэтому очень важный момент проработать в праве эти критерии. Когда включается фикция. Вот в Америке как происходит? Там есть такое, как это называется, constructive notice или что-то такое. Целая доктрина есть. Вот когда считается уведомленным лицо, не физически недоставлено, реально не вручено, но он считается уведомленным. У нас это целое научное направление, кроме одной маленькой моей статьи в законе, больше ничего на тему вообще никто не писал. Вообще, как эти юридические последствия извещения уведомлений имеют место, фикция и так далее. Вот тема не хоженая, не пахнет. А вот тут интересный вопрос. Вот сейчас мы с вами, в принципе, пришли к консенсусу. Но это по юрлицам, а с физлицами. Мы готовы на такую же фикцию? То есть, что его нет там по адресу нахождения и договора, неважно, договор расторгнут. Что неважно, кто получил. Если кто-то в его квартире получил за него письмо, он полномочен всего. Мы уверены, что те же самые критерии, которые мы к юрлицам применяем, мы готовы к физлицам. Вопрос интересный. Вот у меня есть такое ощущение, что, по крайней мере, с физлицами нужно добиваться, ну, критерии будут более жесткими. Как минимум, нельзя применять фикцию доставки, если по месту прописки доставленное, а его там нет. Ну, извините, я уехал летом на дачу на 3 месяца, и что теперь? Договор будет расторгнут, даже если я не получал заявление, потому что оно пришло по адресу прописки. Что это, я обязан, что ли, сесть по прописанному адресу? Может, у меня там любовница там или не мама, где я живу на даче, там, какое дело, кого. То есть, по крайней мере, у нас здесь не крепостное право в России. Второй момент насчет полномочных лиц. Но если с юрлицами, для меня, например, очевидно, что кто бы там ни был, если он в здании находится и принял корреспонденцию, как бы это будет доказано. Либо он сотрудник, и это достаточно уже просто самого статуса, что он сотрудник, и уже не важно, где он принял корреспонденцию, а что это письмо получено от компании. Да. Но с гражданами здесь более спорный вопрос. То есть, например, если просто вручено кому-то, кто находится в квартире, можно ли считать его в силу того факта нахождения в квартире полномочным в силу обстановки? Может быть, да, а может быть и нет. То есть, ну, там любой родственник, я думаю, автоматически полномочный представитель в силу обстановки. Особенно близкий там. И дееспособный. Да, а то бывает как, учителя детям вручают письма там. Папы нет, вот на, передай. Вот, да. Но вообще, вопрос интересный. Требует специального изучения. Но вот, я не исключаю, что вот, применительно граждан должны быть более жесткие подходы. Вот, в Англии есть такие фирмы, которые специализируются на вручении корреспонденции, такие полудетективные, которые выслеживают человека, при свидетелях или под видеокамеру вручают официальные такие всякие извещения. Вы помните фильм американский был, как там гонялся, как кто-то там гонялся по всей Америке за каким-то бизнесменом, вручал ему какую-то повестку там о разводе, я не знаю. Специальные приставы такие вот, которые этим занимаются специально. Вот, ищут человека. Здравствуйте, мы представители компании Джонсон и Питерсон. Представляем интересы завода такого-то там, да. А, тут все сидят в ресторане, дорогой, все смотрят. Вот вам, пожалуйста, там уведомление там, о дефолте при свидетелях. И все. Хоть можешь не брать это письмо. Может, я помню, утренно так что-то в Англии пытались, вручали какие-то повестки, то ли по югу, то ли еще по кому-то, не помню. Так что тема очень интересная, но вот с гражданами и с коммерческими организациями подход, в принципе, может быть несколько разный. Еще про процедурные аспекты. Да, но здесь вот, кстати, очень интересный вопрос, экономический анализ провести всех этих. Я так немножко проводил, но вот это как раз один из примеров очень хороших распределения рисков, почтовых рисков между сторонами. И каждый из этих вопросов, отсутствие по месту нахождения, уклонение от принятия писем, значит, прием неуполномоченным лицом, это все почтовые риски. И каждый из них надо распределить правильным образом. Да, с учетом, конечно, в первую очередь экономического анализа. Кто за этот риск должен отвечать? Кто его больше проще проконтролировать и предотвратить? Будет интересно, хорошая тема для магистерской диссертации. А тема важна, особенно с отказами от договора. Потому что тут вопрос очень важен, договор прекращен или нет. Если вдруг будет оспорен отказ от договора, факт получения, договор окажется действующим в течение 2 лет, возможно, уже действовать. И все это время ты его не исполнял, ошибочно считая его расторгнутым. Это может быть просто разорение компании. Представляете, вы отказались по 717-й на самом раннем этапе существования договора подряда. И думаете, что он прекращен. Через год он говорит, а вот мы и закончили. Принимайте. Вот акт. Заказчик говорит, да вы что? Да вы что? Да я же отказался. Да год назад. А те говорят, да вы что? А мы не получали. И в суд. А в суде говорят, так, а кто там расписался, что, чего? И если не признают факт уведомления, договор действующий, и заказчик должен будет все оплачивать по полной программе. Для него это будет шок. Поэтому здесь, конечно, вопрос очень такой принципиальный. Что касается судебной процедуры расторжения, то здесь все очень просто. Досудебный порядок нужно соблюдать, направлять предложение о добровольном расторжении. Зачем ты законодатель это написал? Месяц ждать, там написано. Если не месяц он не отвечает или отвечает отказом, тогда мы идем в суд с иском о расторжении. Дело рассматривается в суде, в суд выносит окончательное решение, но вступает в силу, договор считается расторгнутым с этого момента. Пока у нас такой режим. То, что предлагал Александр, обратной силы пока этого нет. Но это лучше, чем то, что сейчас есть. Но в любом случае хуже, чем одностороннее отказ, как мне кажется. Но пока у нас только на будущее договор считается расторгнутым. Суд определяет основания для расторжения. Если он их находит, выносит решение о расторжении договора. Идем дальше. Хорошо. Процедура. Следующий блок проблем, который возникает, это... вот еще один вопрос важный. А как вы думаете, если у тебя есть право на односторонний отказ, можно ли допустить твое право подать иск в суд о расторжении? Помните, мы приводили пример 9929/04, где ВАС сказал, ты не можешь подавать иск о расторжении, потому что у тебя, как у банка, есть право на односторонний отказ. Вообще, это правильный подход? Конечно, неправильно. Если ты имеешь право на отказ, но не пользуешься им, а хочешь пойти в суд с иском, твое право. Потому что ты, значит, ты выбираешь вместо оперативности стабильность. Ты готов ждать полгода, но получить бесповоротное судебное решение. Нет, вот в том-то и дело. Это другая воля. Односторонний отказ, судебное расторжение. Это разные абсолютно вещи. Да даже не в Конституции дело. Вот это очень хорошо показано у итальянцев, голландцев и у проекта французского ГК новой редакции. Альтернативность должна быть. Хочешь, иди в суд. Хочешь, иди заявляй отказ от договора. Прям четко, выбор. Ты можешь пойти в суд, можешь взять отказ от договора. Почему? Потому что каждый из этих путей имеет свои плюсы и минусы. Воля на разное направлено. Отказ от договора – это бесповоротное прекращение договора. И вот сейчас. Если я иду в суд, я не заявляю, моя воля не на это направлена. Моя воля направлена на получение подтверждения судебным решением. И я готов считать договор нерасторгнутым, если суд не поддержит мои желания. То есть это другая, с точки зрения теории воли, это абсолютно разная воля, значит, волевой элемент в данном рода поведения пострадавшей стороны. Но в прагматическом плане развилка должна быть, потому что отказ быстро, оперативно, но не бесповоротно. Судебное решение долго, муторно, но бесповоротно. Поэтому в какой-то ситуации тут ты понимаешь, что есть право на отказ, но ты видишь, что нарушение какое-то, ты не уверен в том, что суд признает его существенным. И ты никуда не спешишь при этом. Ну, идешь в суд и судись там, и раз, добьешь ты получение, выиграешь договор, не признаешь этот расторг договора, значит, будет действовать. Но у нас, кстати, иногда суды признают такую возможность, а иногда нет. Вот вас в одном из дел не признал. Это неправильный подход. И, конечно, надо просто признать альтернативность. Что если с односторонний отказ, если есть право на большее, то тем более у тебя есть право на меньшее, на пойти в суд с иском расторжения. Если ты не очень уверен в своей правоте в отношении права на односторонний отказ от договора. Хорошо, значит, что касается оснований для расторжения. А вот после меня есть лекция?
Да.
Тогда давайте закончим, потому что просто не успеем. На следующей лекции мы поговорим об основаниях расторжения и о последствиях расторжения. Коллеги!